Сегодня у нас очень такая сложная для понимания тема. Я надеюсь, что у нас все получится. Мы разберемся с этими вопросами. И я начну с того, что мы будем беседовать с вами о том, ну, о современной жизни, конечно. Сначала я хочу рассказать о самой энергии любви, чем она отличается от влюбленности, чтобы понять, как современная жизнь влияет на отношения. Это ключевой вопрос. Следует знать, что влюбленность – это то, что нам дает Бог. Ну, то есть у людей есть определенная способность быть в гармонии с другими людьми. Это гармония сердца, то есть когда люди чувствуют друг друга сердцами, она вызывает выход всего хорошего наружу у человека. То есть хорошая судьба, хорошее качество характера выходит наружу из человека, когда происходит эта гармония между двумя людьми. И особенно если это первое отношение или давно не было каких-то отношений, то в этом случае сердце человека раскрывается, и все самое лучшее, что у него есть в характере, все видно становится тому, кто вошел с ним в гармонию. Все эти процессы происходят под влиянием сверхдуши, то есть это сила, которая находится внутри нас, это энергия Бога в человеке. И ее называют совестью также, или радостью в сердце, или предвидением и так далее. То есть это та же самая сила, она показывает человеку его судьбу, того человека, с каким можно было бы создать отношения. Не факт, что это единственный человек. Некоторые думают, что только один человек есть, с которым можно создать отношения. Это неправильно. Гармония может возникать с разными людьми, и нам предоставляются разные варианты. Но какой-то, может быть, вариант может быть сильнее других по судьбе, и может быть лучше. То есть сравнения, разные варианты, конечно, есть. Есть также причины, почему человек может надолго оставаться один. Мы тоже их сегодня будем обсуждать. Но важно сначала понять, как действует эта сила. Что такое любовь? Потому что часто люди неправильно это понимают, и результатом становится одиночество. Итак, когда гармония между сердцами наступает, возникает счастье. Из сердца выходит энергия любви. Человек чувствует себя очень хорошо. Он становится счастливым. И он видит только хорошее в человеке, в другом. А можно софиты верхние ослабить. Надо мной можно включить больше, чтобы сияние шло сверху. У меня был нимб. Да, вот ослабить, да, вот так нормально. А то они меня слепят, я зал перестаю видеть. Сверху все, что есть, там можно включить. Я буду сияние излучать. Все поверят, что я правду говорю. Вот. Итак, эта энергия не наша, то есть между людьми возникает вот эта любовь. Они думают, что она вечно должна существовать, потому что им кажется, что все, что возникло между ними, это их. Но эта влюбленность возникает, потому что Господь хочет, чтобы люди были вместе. То есть Он соединяет сердца людей, Господь соединяет. Причем Он такую вот влюбленность эту дает на какое-то время. То есть он не дает ее навечно, как люди думают, я вечно хочу быть счастливой с кем-то. Но так не бывает. Ну, то есть, вот эта влюбленность, она заканчивается где-то через год, через два, через три. У всех по-разному. У каждого своя судьба. Если человек долго не вступал в отношения, она может дольше длиться. А если он одного меняет на другое через пять минут, то тогда короче. Ну, то есть, у него там определенный запас этой энергии есть. Он, если истратил уже туда-сюда, то как бы она не сильно вспыхнет. Вы знаете, что как бы... В юности, когда первый раз человек влюбляется, очень сильно идет это, действует эта энергия. Счастья очень много становится. Потом, со временем, уже не так много, поэтому в древней культуре рекомендовалось с первого раза жениться. Ну, хотя бы не с десятого. Ну, то есть, чем больше мы меняем людей, тем тяжелее уже влюбляться. Вот, и... Ну, тем более, надо знать, что эта влюбленность, она не сохраняется на всю жизнь, самое главное. Потому что некоторые люди, они мечтают. Думают, я вот себе хочу на всю жизнь вот такую любовь. Ну, и с кем-то человек пожил, думает, что-то не на всю жизнь. Все закончилось, надо опять, может, менять человека, что-то не получилось. Может быть, у меня что-то, я не понял. И вот когда они разводятся, они пишут, не сошлись характерами. И хочу сказать вам по секрету, что мужчина с женщиной, они не могут в принципе сойтись характерами. Просто в принципе, потому что характеры абсолютно разные. И причем они не просто разные, а так устроено интересно, что то, что мужчине нормально, для женщины это аскеза. А то, что женщина считает, что это так все считают, мужчина понятия не может, о чем она говорит. Ну, то есть, когда женщина говорит, ну, это же вот так хорошо такие отношения строить. Мужчине это аскеза. Например, он говорит, давай с тобой ближе, ласковее общаться. Он говорит, давай, но только завтра, сегодня я устал. Ну, то есть, для него такие отношения близкие, ласковые, это тяжело, он напрягается, мужчине тяжело, потому что у него психика не такая близкая и ласковая. Вот, ну, то есть, другими словами, как бы, вот эта мечта, что все, всегда должно быть хорошее отношение, счастье и все прочее, как бы, это все сказки, а в сказках, кстати, так и есть, ну, там... Сначала Иванушка завоевывает Аленушку, там убивают Кощея Бессмертного. Вот. Потом, когда они уже встретились, дальше что идет в сказке? Потом они как бы стали жить, поживать. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Дальше что происходит, никто в сказках не пишет. Потому что там Аленушка, она все время истерит. А Иванушка гоняет ее по подоконникам, вот, это уже не пишется. И даже Кощей Бессмертный вспоминается добрым словом. Лучше бы я в темнице сидела, чем с тобой жить. Ну, то есть, там всякое может быть уже потом в отношениях. Вот, и люди, самое удивительное заключается в том, что они думают, у меня особый случай. Вот у меня особый случай, всем жить гораздо лучше, чем мне. Они так думают. Но на самом деле все одно и то же у всех. Но как бы все равно выход какой-то есть. И надо понять, как он, где выход. Потому что вот эта сама надежда, вот эта вот надежда, что я хочу быть любимой и хочу быть любимым, вот эта надежда и является источником страдания. Потому что она вызывает, это называется привязанность, то есть она вызывает, вытягивает любовь из близкого человека, тянет любовь. Ну, представьте, если я сейчас буду сильно хотеть, чтобы моя лекция была интересной. Я буду сильно хотеть. Здравствуйте, дорогие друзья. Понимаете, вы здравствуйте? Все, ухожу с лекции. Понимаете? Ну, то есть, если... Мы не отдаем любовь, а пытаемся ее получить, сразу возникает протест. Разговаривай со мной ласковее, еще ласковее, нежнее. Возникает протест, человек не может. Или слушайся меня, слушайся, Тебе говорили на лекции, вот так вот надо, вот так, вот это делай так. Ну, то есть, человек не может, любовь это спонтанная энергия, она не может по указке прийти. Но если мы ждем любви, если мы ждем любви, тогда возникает протест, она разрушается, ее нет, перестает функционировать. Таким образом, люди часто теряют вот эту гармонию со временем. Причина заключается в ожиданиях. Мы несовершенные люди все, мы хотим любви, каждый человек хочет любви. Это желание вызывает протест, и возникает таким образом конфликт естественный. Поэтому я говорю, что он у всех возникает, потому что совершенная любовь, она очень редко встречается. Это только у тех людей, которые поняли, как правильно. Они ничего не ждут от близкого человека, они берут от Бога силы в результате молитвы и отдают близкому человеку эти силы. Так, вкратце. Берем от Бога, отдаем близкому человеку, ничего не ждем. Если благодарность приходит от него взамен, это мое счастье. Когда он благодарен, это мое счастье. Оно приходит само собой. Как, допустим, я иду на экзамен, я не жду хорошей отметки. Я просто учил, как мог, ничего не жду. Если четверку поставили, ну, по пятибалльной системе, супер, отлично, значит, мне повезло. Понимаете, а если человек ждет, он идет, ждет, как он дальше идет, ведет себя с преподавателями. Он смотрит на них, показывая своим взглядом, сколько ему нужно получить отметку. И они думают, нет, этому надо меньше ставить. Ну, то есть они сопротивляются, они сразу, у них возникает протест, потому что они чувствуют, что на них идет давление. Видите, ожидание или привязанность является ключевым моментом в развитии конфликтов. Вот представьте себе такой конфликт. Вот, допустим, я говорю, я буду делать все, что ты скажешь. Как ты хочешь, буду жить. А жена говорит, нет, это я хочу жить, как ты скажешь и как ты хочешь. И ругаться начинают. Такое бывает, нет? Нет, все ругаются по другой причине. Каждый говорит, делай так, как я хочу. Если он не делает, значит, я ругаюсь. Ну, то есть, другими словами, конфликты означают эгоизм, означает, что мы тянем любовь на себя, перетягиваем канат на себя, это вызывает протест, отношения начинают разрушаться. И так постепенно создаются трудности в отношениях, препятствия. В древней культуре люди умели служить друг другу. Они учились с детства. Женщину учили терпеть, молчать, кивать. Уже отец ее так воспитывал, он ее вел строго, чтобы она как бы кивала, терпела, молчала. И в результате она такая выучивалась, такой была. И мужу было хорошо с ней, он был счастлив. Мужчин с детства воспитывали быть сильными, смелыми, серьезными, ответственными, строгими там и так далее. И женщине тоже было хорошо рядом с таким человеком, потому что он брал на себя все заботы и так далее. То есть, видите, как бы сейчас нет нравственного воспитания в современном обществе. Кроме того, надо еще понять такую вещь, что есть очень важный момент, это момент как бы распущенности современной культуры. Люди не понимают, что вот эти связи, которые в сердце возникают, они лучше, чище и светлее, если у тебя не слишком много кто-то был до этого. В древней культуре старались, чтобы у людей вообще не было ни у мужчин, ни у женщины до этого, ни один раз они женили, и все. И когда ты никого больше не знаешь, у тебя только один человек, это создает верные, очень глубокие отношения, понимаете? А когда там десяток был до этого, и ты планируешь десяток после этого, то какие это честные, близкие отношения могут быть от этого? То есть, ну, слишком все уже становится прозаично и примитивно. Вот потом современная культура очень большую рекламу делает именно половым отношениям. То есть большинство людей считают, что именно счастье означает это половые отношения. И здесь вообще как бы это очень большая проблема. Потому что по факту перегрузка в половых отношениях и является главной причиной страданий. Потому что у человека есть несколько психических центров. Чем выше психический центр, тем лучше карма там, чище карма находится. Чем ниже психический центр, тем грязнее. Когда люди обмениваются только нижними центрами, только плохой кармой, у них появляется друг к другу отторжение, отвращение, неприязнь. Это означает, перезанимались сексом, понимаете? То есть они ругаться начинают больше, начинают злиться друг на друга. А в современной культуре люди даже не знают в основном, как строить отношения сердцами. То есть они им даже некогда с друг с другом поговорить часто бывает по душам. Или вообще они это не делают. Ну, то есть, вот эта вот постельная, как бы, философия, понимание, что семейная жизнь – это только вот постель, и все, она создает большие проблемы в семейной жизни. Потому что люди, что происходит? Люди очень сильно привязываются друг к другу через нижние центры. Сильно привязываются, означает, сильно видят друг другу плохое, начинают видеть. Потому что там же негативная энергия идет. Они видят друг в друге плохое, хорошего мало видят. В результате начинается негатив, то есть я вижу плохое в близком человеке, начинаю реагировать на это. Начинаются конфликты, скандалы. Заметьте, что когда люди как бы встречаются, у них еще нет половых отношений, отношения очень чистые и светлые. Это первая любовь, говорится, такая платоническая любовь. Она чистая, светлая, возвышенная. Люди видят только хорошее в друг друге. Но плохое есть во всех. И в мужчине, и в женщине во всех есть плохое, есть хорошее. Но когда люди зациклены только на секс, такая философия современной жизни, что это самое главное, об этом все говорят, постоянно пишут, думают. А если это не получается, то все, значит, все, не будет никакого счастья, так люди думают. То это бред полный. Это полный бред на самом деле. Потому что счастье означает отношение, служение близкому человеку, забота, верность. Это счастье. И если говорить о любви, то энергия любви, влюбленности, это не любовь. Это подарок от Бога нам. Любовь настоящая начинается, когда я начинаю что-то отдавать, жертвовать близкому человеку. Когда я учусь терпеть его характер, принимаю его характер, это первая капелька любви. Потом я принял характер человека, успокоился. Принял, успокоился. Когда принимаешь характер близкого человека, домой идешь, спокойно. Ругаться, ругани не будет, отдыхать идешь домой. Не ругаться, отдыхать. Вот. Принял характер близкого человека, отдыхаешь. Вторая капелька – это уважение. Начал вот качественно, с любовью заботиться. Я приношу деньги жене, как бы забочусь, спрашиваю, как у тебя здоровье, как у тебя дела, как ты живешь, все ли у тебя хорошо. Спрашиваю, забочусь постоянно, внимательно. К женщине надо очень внимательно относиться. Ей очень важно, чтобы внимание мужчины было на ней. Потому что проблема мужчины, вообще проблема заключается в том, что ему вообще, ну как бы, на человеке внимание очень трудно сосредоточить. Он на делах в основном внимание сосредоточит. Когда он домой приходит, как бы, жена ему, эй, она как бы его пытается сфокусировать на себе. Он там чем-то занят в это время. Вот. Мужчина должен знать, что он должен как-то переключить себе тумблер, переключатель переключить и на жену начать смотреть уже, а не в мобильный телефон или компьютер. Ну, то есть она ждет отношений, надо как бы отдышаться, и это аскеза для мужчины, близкие отношения строить, общаться с женой, спрашивать, как дела, ему, в общем-то, неинтересно, ему интересно помять ее, как бы поцеловать, потискать, это интересно, вот, а что там у нее внутри, ему неинтересно, что ее там, как ее дела, какая разница, как дела, главное, чтобы красивая была, что там дела какие у нее. Вот, надо от аскеза для мужчины, надо посмотреть ей в глаза, там человек внутри, в этом красивом теле человек находится. Надо посмотреть и спросить, как у тебя дела, все ли у тебя хорошо. Понятно, что тебе неинтересно это все, как бы, но когда ты спрашиваешь, она чувствует себя любимой. И она чувствует, что наконец-то обратил на меня внимание. Это очень важно. Потому что женщина, она нуждается в близких отношениях. Она соткана из близких отношений вообще, женщина. Она не может строить деловые отношения. Мужчина, когда приходит домой, такой, в чем дело, как дела? Раз, два, три, четыре. То есть, она вообще не понимает, что он хочет вообще. Он же домой пришел, тут все близкие отношения, тут семья. Женщина не может деловые отношения строить в семье, только близкие отношения. Если ты хочешь ей что-то сказать, надо говорить очень аккуратно, спокойно, по-доброму, глядя в глаза, не сильно навязываясь. Например, если ты хочешь ей сказать, что в доме грязь, то надо сказать ей так. Ты знаешь, у меня друг спросил совета. У нее у жены дома грязно, и он не знает, как ей об этом сказать. Я тоже не знаю, что ответить. Может, ты посоветуешь, что сказать? На следующий день все будет чисто. Потому что совесть женщины, она напрямую, если ты говоришь, она напрягается и протестует. И она протест выражает, что как бы ее обидели, и поэтому она еще грязнее будет. В ответ будет еще грязнее, потому что ее обидели, с ней поступили очень ненежно, не по-доброму и не по-ласковому. Вот, у нее протест возникает, и она как бы обижается. Это нормально для женщины, очень чувствительная психика. Вот, но если иносказательно, вот так по-доброму сказать, то совесть очень сильно срабатывает у женщины, ей стыдно, что у нее тоже грязно, как у подружки. И она начинает сразу мыть полы, везде убираться, втихоньку, чтобы муж не видел, самое главное. Вот. Потихонечку уберется сама, все как надо будет. Ну, то есть, вот так надо обращаться к жене. Очень тактично и делать замечания, незаметно. И если она сама подходит и говорит, я такая ленивая, надо ей сказать, нет, ты у меня вообще супер, очень активная. Ну, то есть, если ты женщине скажешь, да, ты у меня ленивая, она будет, вот гад. И потом сделает какую-нибудь пакость. То есть, если она подходит, говорит, я у тебя ленивая, надо, это значит, что она просит помощи, то есть, поддержки. И надо поддержать, сказать, что вот так вот. Вообще, как бы, интересно знать, что мужчина в основном думает, что женщина у него просит совета в чем-то. Женщина очень редко просит совета, причем, когда она подходит и просит совета конкретно, она говорит, мне как сделать, так или так? И тебе надо сказать два слова всего. Никакой философии не надо разводить. Но когда женщина подходит и как бы спрашивает, вот у меня такая ситуация, туда сё, и она уже говорит, как она хочет сделать, он думает, сейчас я ей расскажу правду. А ей не нужна твоя правда, она уже решила, как делать. Просто ей нужна поддержка. Ей нужны силы, потому что у женщины слабая воля, как бы что-то в делах. И нужна поддержка, надо сказать, да, конечно, надо так делать. Даже если ты понимаешь, что ничего хорошего не получится. Все равно ты ее не переубедишь. Вот. Ну, мужчины часто разводят демагогию. Женщина от этого страдает. Потому что у женщины вот здесь вот очень чувствительное место, там, где логика находится. Женщине нужно прямо говорить конкретно, что ты хочешь. Вот конкретно вот так, раз, два, три. Все, на три шага. Вот, потому что когда с точки зрения там и пошел, вот, она, у нее вот здесь вот напрягается все, он думает, Господи, что он говорит, я даже не могу понять. Когда он вообще закончит, я уже не могу слушать это все. Ну, то есть, правильно женщина говорит или нет? Правильно, то есть она устает, а если он еще вот таким тоном таким деловым, то это вообще там просто уже... Вот. Ну, то есть, женщине очень трудно, она напрягается, когда идет давление от мужчины. А мужчина всегда давит в основном. Поэтому женщине тоже очень трудно общаться, особенно по делам с мужчиной, потому что постоянно идет давление. Мужчине тоже женщине трудно общаться с женщиной, потому что когда у нее отрицательные эмоции, а эмоции мужчина терпит вообще очень сложно, у него здесь чувствительная зона в сердце. Поэтому он и влюбляется, что у него чувствительность высокая к женщинам вообще в целом. Вот, и если женщина говорит, я тебе кое-что хочу сказать. Он такой, да, я очень рад. Ну, то есть у него как бы тут напряжение сильно возникает. Она потом говорит подружке, я ему так тихонечко сказала, все, он начал нервничать, ну что же это такое? И подружка так, я тебя понимаю. Ну, то есть у них как бы эмоционально женщина женщине не говорила, там вообще никаких проблем нет. Или мужчина демагогию своему разводит, там на 2 часа своему этому другу, а она, жена подходит и говорит, ты уже 5 раз об одном и том же говоришь, ты когда закончишь-то? Как он вообще тебя слушает? Они нормально общаются там между собой. Вот. Ну, то есть, понимаете, как бы мужчина мужчине вот это может делать, а женщина женщине. Но женщина мужчине должна не так эмоционально говорить. Эмоций поменьше должно быть. А вообще лучше всего мужчине говорить по-доброму, потому что у него очень сильный защитный щит психический. Если на него давить, он сразу... И вообще ничего туда не пролетает. Как есть там эта поэзия, редкая птица долетит до середины Днепра. Так и здесь тоже шансов нет. Ну, то есть ничего не долетит, потому что если женщина начинает эмоционально что-то говорить, все, глухая защита. Ну, то есть психика не воспринимает ничего, потому что так устроена у мужчины психика. Но, понимаете, но зато мужчина внутри, он снаружи очень плотный, крепкий мужчина. И женщины часто думают, он как бы вообще как бы дубовый, к нему не пробьешься. Вот. И теряются, не знают, как общаться с мужем. На самом деле мужчина очень мягкий по природе у него характер. Женщина снаружи мягкая, внутри твердая. Мужчина снаружи твердый, внутри мягкий. Поэтому к мужчине надо обращаться очень нежно, желательно после еды. Когда он поел, он такой, сидит уже, как бы он все съест уже, что не скажи. Вот, поэтому надо с ним разговаривать после еды очень по-доброму, аккуратненько, ему сказать то, что ты хочешь сказать, и это войдет внутрь. А ему, чтобы понять, ему нужно все это обдумывать, там, понимать и так далее. Там целый процесс идет, долгий, понимаете? Не как у женщины. Раз, что-то решила. Мужчина так не может. У него очень длительный процесс идет. Вот, поэтому надо говорить мягко, подобно. На 10 раз он поймет, что ты что-то хочешь от него. На 10-й раз. Вот. А на 50-й он уже как бы сам начнет так делать, думая, что это он сам так решил. Вот. Но другими словами, нужно вот так по-доброму, мягенько своего добиваться. Женщина должна потихонечку. Сразу ничего не получится с мужчиной, потому что психика очень зажатая. Даже во время лекции, я читаю лекции, женщины сразу меняют свою жизнь. Я просто диссертацию по лекциям писал, изучал это. Женщины в 2 раза быстрее меняют свою жизнь, а мужчины в 2 раза медленнее. Но у мужчин потом дольше это сохраняется, чем у женщин. Поэтому как бы надо понять, вот, что женщине надо по-доброму, мягенько мужчине говорить. А мужчина должен женщине говорить иносказательно, то есть не заставлять ее ничего делать напрямую, потому что у нее воля слабая. Но совесть сильная. Если она почувствует, что ей стыдно, а она может почувствовать только, когда она видит, что у других так же или еще как-то, тогда она начинает об этом думать. Или еще страшно становится. Например, допустим, женщина встает поздно с постели. И можно сказать, вот ученые считают, что позднее вставание вызывает простуду. Она недавно поболела гриппом, допустим. И она думает, так, надо пораньше вставать, сама начинает об этом заботиться, и больше ей не надо дальше намекать конкретно, как мужику надо конкретно. Ей дальше не надо говорить. Поэтому, то есть логику не надо вот эту включать, поэтому тебе надо раньше вставать. Она сразу говорит, да я сама решу, как мне вставать. То есть она сразу реагирует, как бы, нет, не надо без всякой логики, просто ученые считают, что позднее вставание влияет плохо на иммунитет. Это правда, женщина, чтобы вы знали. Вот. И сразу она начинает думать, может мне пораньше вставать. Вообще женщине встать пораньше очень тяжело. Ну то есть женское тело очень расслаблено, и оно с трудом с постели, это целый ритуал ей встать, вообще целый ритуал. Мужчине раз встал, ему легко, а женщине очень трудно. Потому что тело само по себе расслаблено, природа тела расслаблена. Поэтому тоже как бы здесь. Но в целом надо понять, что главное, чего лишена современная эпоха, это понимание того, зачем это все надо. Люди не понимают, насколько важно все-таки терпеть, страдать, мучиться вместе и оставаться вместе. Потому что настоящее счастье отношений, если мы служим друг другу, заботимся, начиная с 7, где-то 6, 7, 8, 10 лет совместной жизни. Когда люди уже вместе достаточно долго живут, но они служат друг другу, не ждут любовь. Понимаете, когда они ждут любовь, тогда все истощается, они устают друг от друга, им становится тяжело друг с другом, и они потом расходятся. Это уже начиная с 6 лет, так бывает. Если психика не переключается, если люди не понимают, что надо служить близкому человеку. Служить означает сначала терпеть, принять его недостатки, прощать, просить прощения. Потом дальше делать то, что человеку нравится, чтобы он был счастливым. Дальше воспитывать его по-доброму, также обязательно. И уважать, учиться уважать, учиться видеть хорошее в близком человеке. Это целое искусство. Учиться видеть хорошее в близком человеке. Очень непросто. Потому что мы много видим плохого в отношениях. У нас боль еще в отношениях возникает. Эту боль надо каждый день в молитве очищать свое сердце. Потому что наша психика связана через сердце друг с другом. И когда я пострадал от отношений, я не могу уже с ним любить друг друга. Потому что любовь между сердцами находится. Если там боль осталась, надо раскаяться, попросить прощения, простить. И очистить сердца, отношения очистить. Люди сейчас не очищают отношения. Если между нами тяжесть, значит она и остается на долгие годы. Я могу видеть, у кого что там, полный бардак у многих в сердце, в отношениях. Полный бардак, потому что не очищается сердце в отношениях. Не раскаиваемся, не просим прощения, не прощаем. Нужно иметь правильный настрой. Человек должен всегда думать о том, что вместе лучше. Вместе лучше, а не в одиночку.
Наши дни с тобой, как песни, то печальны, то смешны. Так давай же петь вместе под веселый звон струны. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепетов песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перепетов песен много, сколько мы еще споем. Если пойдем вдвоем.
Маленькое дополнение, если пойдем вдвоем. Потому что часто люди не понимают ценности вот этого, если пойдем вдвоем. И они думают, что я погулял немножко, там сделал, что хочу в семейной жизни, а потом дальше будет все классно. Классно уже не будет, потому что верность – это уникальная вещь. То есть, если люди понимают, что нужна верность, нужна чистота в отношении, нужно всегда доказывать, что ты любишь только этого человека, тогда создаются очень крепкие отношения, очень прочная любовь, это чистая вещь, ее нельзя осквернять. Но люди в современном мире вообще этого не понимают. А многие психологи говорят, да ты погуляй немножко, тебе легче станет. На самом деле легче не станет. Больше того, человек, когда развелся, все равно вы поймите, что вот это, ну, вот вы, допустим, роспись поставили, что все, закончено отношение, развод поставили, да? Вот здесь вот сразу развод не возникает между сердцами. Понимаете, ниточка не разрывается. Это Бог держит людей вместе. И Он считает, надо держать дальше, если, то тогда ты ищешь себе другого человека, а найти не можешь, потому что сердце занято. Оно может быть занято и негативно, или позитивно. Понимаете, оно по-всякому может быть занято. И человек остается один уже надолго. Он может разорвать отношения, полностью вырвать из сердца близкого человека. Тогда в этом случае сердце становится у женщин холодным. И у женщины есть два типа красоты. Одна красота телесная, она привлекает, вызывает половое чувство у мужчин. А вторая красота из сердца, которая идет, теплота такая из сердца, она вызывает желание жить с человеком вместе. Вот эта теплота заканчивается, когда женщина бросает своего мужа. И надо сильно раскаиваться, чтобы сердце теплым опять стало. В результате мужчины появляются и уходят. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит. Ходят в разной суете, непостоянные не те. Опять же, вот это мой старый друг. Видите, сейчас люди друг друга называют друзьями и подружками. Они живут вместе. Говорит, Олег Геннадьевич, мой друг что-то от меня ушел. А у вас с другом как в жизни строится? Ну, у нас уже дети с другом. Очень интересно у вас все строилось как-то. А дети тогда, кто вы для детей, тоже старшие и младшие, старшие друзья и подружки. Как-то все странно. Ну, то есть люди вместе живут, в древней культуре говорилось, если люди вместе живут больше года, они муж и жена, надо так и считать. Ну, расписались вы, не расписались. Конечно, лучше расписаться, чтобы было все честно. Потому что если люди не расписываются, по-любому это значит, они планируют разойтись. Я не встречал за 20 лет своей практики ни одного случая, когда люди не расписываются и не планируют расходиться. В основном не расписываются, а означают, сомневаются друг в друге. Так мы всегда сомневаемся друг в друге, мы несовершенные. Надо просто, сомнения заканчиваются, когда есть верность. Пошли, честно расписались, и все будет хорошо. А то потом судьба разорвет вас, если вы не держитесь друг за друга, и будет, как в песне поется.
У людей разные песни, у людей разные, а моя одна на века.
На века, видите?
Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывая на земле.
Понимаете, переругались, разозлились, поставили роспись в ЗАГСе, что мы не с тобой, и разошлись, а только потом поздно мы с тобой поняли, что вдвойнем вдвойне веселей. Понимаете, то есть люди не понимают, что делают, потому что они понимают, что связи создаются очень глубокие. Господь вообще на всю жизнь нас планирует вместе. А мы думаем, ну мне плохо, тяжело с этим жить. Да ни с кем тебе легко не будет. Я не видел, чтобы кому-то вообще, кому-то здесь с кем-то было легко, потому что у Бога другие планы. Вы думаете, что я хочу жениться или замуж выйти для того, чтобы быть счастливым? А у Бога другие планы. Он, наоборот, через близкие отношения нас воспитывает. Через близкие отношения самые большие страдания планируются в этом мире каждому человеку проходить. Каждому человеку планируются страдания. И если человек сильно любит кого-то, какого-то человека, это значит, у него много счастья с этим человеком будет и много страданий обязательно. Через сильную любовь вся судьба очень сильно выходит, и хорошая, и плохая. Поэтому думать, что вот я сильно люблю, значит, у меня все сильно хорошо будет, неправильно так думать. Люди раньше, ну как бы, под венец шли, плакали, настраивались на трудности. А сейчас побалдели, посмеялись, дискотека. А потом, потом разочарование, потому что непонятно. Людям непонятно, что испытания в семейной жизни идут. Мы должны очистить свое сердце, мы должны стать лучше. В этом цель человеческой жизни. А когда глубокими отношения становятся между людьми, глубокими становятся в результате длительной жизни совместной, тогда счастье очень большое наступает. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Душевный разговор. У кого из вас есть душевный разговор с близким человеком? Можете все по душам, глубоко, без обиды сказать. В основном мы просто говорим о делах, о детях. Но душу свою раскрыть близкому человеку непросто. Это означает, что любовь глубокая уже в сердце зарождается. Любовь означает доверие, вера. Это непростое чувство, и люди в основном не ценят это, не понимают, что это есть даже в жизни. Они думают, главное, чтобы наслаждение было, побольше телесного наслаждения, и поверхностно очень воспринимают этот мир. Не понимают, что глубина важна, глубина. Ну а что касается как бы отношений, то отношения у всех одинаковые, вот примерно такие.
Что-то вновь затая.
Что скажи, любовь вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час и другой подряд.
Даже в любви, любви взаимной,
муки одни,
ведь наряда со счастьем они.
Даже в любви взаимной муки одни. Рядом со счастьем они живут в любви. Видите, это очень важно знать. Это древние священные писания об этом пишут, не только в песне. Теперь смотрите, она обиделась на него, да? Теперь дальше следующий куплет.
Облака, я теперь в реку смотрю. Вдруг чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою.
Вроде наш разлад позабыл, но я теперь очень сердит.
И что-то да я молчала полдня, теперь помолчу и я.
Система ясна. Человек отдает свои силы для того, чтобы улучшить отношения. Он чувствует, что сил больше нет отдавать. И дальше он начинает обижаться. Почему так происходит? Потому что у мужчины и женщины разная способность прощать даже. Все по-разному работает. Например, женщина, она очень медленно обижается по-настоящему и очень медленно прощает. А мужчина очень быстро обижается и быстро прощает. И мужчине надо 5 раз попросить прощения, прежде чем жена простит. Вот я, например, это знаю. Если жена обиделась, я подхожу к ней и говорю, прости меня, пожалуйста. Во-первых, я не жду, когда она попросит прощения, это очень долго ждать, ты с ума сойдешь. Она потом, если захочет, сама извиниться, если она поймет, что она виновата. Это тоже непросто для женщины. Я подхожу, хотя не чувствую вообще, что я виноват. Подхожу, говорю, прости меня, пожалуйста. Знаю точно, что не простит. С первого раза. Она смотрит на меня, говорит. Ну, я по-доброму. Она смотрит, говорит. Завтра прощу. Хорошо, я проходит час, я еще раз подхожу, говорю, прости, я виноват. Она уже такая, помягче такая, смотрит, почти простила. На третий раз уже обнимает. Ну, то есть, понимаете, у женщины очень трудно простить сразу, потому что у нее психика медленная. Она медленно оттаивает. И медленно заряжается отношениями. Потом долго в отношениях находится. Понимаете, женщина зарядилась отношениями, а долго в них находится. Мужчина, наоборот, быстро разрядился, у него все быстро происходит в отношениях. И поэтому надо, мужчина должен это учитывать. И по этой причине, так как медленно все у женщины происходит, поэтому мужчина, он не может быть сильнее в отношении к женщине. Он всегда зависим в отношениях, потому что у нее все медленно, она пока оттает, пока... И он не может ждать уже все. То есть, ну, он слабее в отношениях получается мужчина. Потому что больше энергии в отношении у женщины идет. Больше психической энергии идет. Мужчина меньше. Он быстро зарядился, быстро разрядился. У него как бы заряд слабее. Конденсаторы, заряд бывает. Большие конденсаторы такие. Заряд сильнее. Бывает слабее. У мужчины слабый конденсатор на семейную жизнь. Быстро разрядился. Вот. А у женщины медленно заряжается, долго сохраняется. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Ну, то есть, медленно все происходит, медленно понимание приходит. Но проблема заключается в том, что... В современной культуре женщины вообще с трудом понимают себя. И не только себя, еще и мужчин. И поэтому нет никакого образования, как устроена психика у мужчин, как у женщин, что не надо искать себе идеальных людей. Люди думают, что я себе получше найду. Все одинаковые примерно. Ну, то, что тебе положено. Потому что гармония возникает... Между одинаковыми людьми. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Ну, то есть гармония возникает между одинаковыми людьми. Не разными. Понимаете? Поэтому как бы ну, шансов, что ты получше найдешь, очень мало. Надо менять себя. Но проблема заключается в том, что если человек сильно завязан на желание счастья за чужой счет, то он вообще один остается. Ну то есть женщина же знает хорошо, как какой мужчина даст ей счастье. Вот как мужчина должен выглядеть, чтобы он дал счастье. Вот как. И если как бы она вот хочет больше счастья за чужой счет, за счет мужчины, а не за счет своего служения, она вообще может одна остаться. Понимаете? Одна может остаться. Тем более, что женщина по своей природе, она просто боится мужское начало. Женщины боятся мужчин вообще по природе просто. И еще одна проблема есть, то что женщины, они очень сильно, им хорошо, когда она одна. То есть женщина одна отдыхает, ей спокойно, никто ее не трогает, ни за кем бегать не надо. И плюс еще, когда она мужчину встречает, он же мужчина, у него психика разрушительную природу имеет, у всех мужчин. А у женщин, наоборот, психика гармонизирующую природу имеет. Когда женщина встречает мужчину, ей не тяжело. И она видит, вроде человек хороший, и надо привыкнуть к нему, а вдруг я вообще за всю жизнь не привыкну, а вдруг я за всю жизнь с ним, мне легко не будет. И она думает, вроде хороший человек, а тяжело, и что делать не знает, и некому помочь, потому что в современной культуре у женщин нет старших. Раньше хоть родители помогали, они говорят, хороший человек, надо выбирать. А у женщины психика так устроена, она, если человек хороший, умный говорит, она сразу начинает понимать, что это так. Она доверяет. Поэтому женщины раньше выдавали замуж. Подходите после лекции ко мне, если вы, как бы, девушки, ну, не можете решиться. Подойдите, я вам помогу. Скажу, надо выходить. И все, почувствуйте, что все нормально. Потому что женщинам очень тяжело принять решение, потому что они боятся, вдруг что-то не так. И боятся в целом мужского начала женщины. Поэтому раньше женщин выдавали замуж, девушек. А сейчас она сама себя должна выдавать замуж. Это непросто. Вот, если еще учитывать много других факторов, одиноких людей очень много. Но чтобы у нас материал закрепился, потому что я сказал, сейчас послушаем песенку. Подруги замужем давно, а я, в принципе, все мечтаю. Классика жанра. Поднимите руку, кто так же примерно сейчас в такой же ситуации. Нормально. Это женская природа. Женщина хочет получше найти себе. Качество привлекает женщину. Качество. Мужчина красоту привлекает, красота женская. Женщина качество человека привлекает. Ей нужны хорошие качества. Ну, естественно, что идеального человека не найдешь в себе. Но есть еще одна проблема. Она заключается в том, что энергия любви, вот этой влюбленности, только в самом юном возрасте, она очень гармонично движется в обе стороны. Конечно, бывают исключения, но в основном люди, когда влюбляются, то они друг к другу чувствуют сильное притяжение в юности. Потом со временем, вот эта чувствительность к любви, она становится слабее у людей. И если человек сильно влюбляется в кого-то, то чаще всего он энергию любви перетягивает на свою сторону. Ну, то есть, другими словами, он как бы влюбляется настолько сильно, что человек не выдерживает этого натиска. И у него возникает как бы протест в сердце. Другими словами, что начиная где-то с 35 лет, люди, когда влюбляются, то я люблю человека, он меня не любит. Или он меня любит, я его не люблю. Вот это классика жанра уже более поздних отношений. И создается большая проблема, потому что каждый хочет жениться или выйти замуж за того человека, кого ты любишь. Тебе нравится человек, ты за него хочешь выйти замуж или взять ее замуж. Поэтому есть только один выход, мои хорошие, только один выход. Понять, что эта энергия влюбленности не является чем-то важным. Надо понять, что если есть вот эта любовь, кто-то кого-то любит, значит, любовь будет взаимной со временем. Это закон. Вот кто-то кого-то любит, вот он меня любит, я его не люблю. Здесь очень важно одну вещь понять, что настоящая любовь возникает между людьми тогда, когда они похожи своими взглядами, похожи, они как бы, не то, что у них одинаковые интересы в жизни, они как бы, вера у них примерно одна, вот какие устремленности одинаковые, даже может быть вера разная, устремленности одинаковые. Когда человек примерно так же стремится в жизни к ценности, имеет такие же, как ты, это создает очень глубокие отношения со временем, любви. И поэтому, смотрите, если ты увидел, что человек тебя любит, ты уже в возрасте, надеяться на взаимность вообще маловероятно, маловероятно. Потому что вот она полярность в любовь обретает с возрастом. Человек тебя любит, ты как бы в возрасте, человек тебя любит. И самое главное, хороший человек. Что значит хороший человек? Тебя понимает, ты его понимаешь, у вас одинаковые взгляды. Значит, что надо с ним начать общаться, потому что правильно отношения создаются так. Если люди начали отношения с того, что они как бы прыгнули в постель сразу, то дальше рассчитывать на глубокое понимание человека маловероятно. Почему? Потому что когда отношения завязываются по нижним центрам, то тогда люди не могут познакомиться. Понимаете, они уже знакомы становятся. Вроде бы уже как будто это близкий для тебя человек, но ты его вообще не знаешь. То есть он становится близким для тебя по низшим энергиям. И ты просто наслаждаешься этим человеком, но его знать не знаешь. Как уже даже анекдот такой сейчас говорят. Секс это еще не повод для знакомства. Уже пошло такое. Понимаете? Получается, что люди друг друга не узнают толком, а уже у них близкие отношения. Они уже как муж и жена друг с другом живут. И потом они так удивляются друг другу. Так удивляются. Вот поэтому вот в древней культуре считалось, что надо сначала людям пообщаться, даже без поцелуев, просто познакомиться, погулять, пообщаться друг с другом. Потом дальше следующий этап, это называется помолвка. Уже как бы такие отношения близкие, но не постельные. И потом только роспись, потом постель. Это так вот должно быть. Ну, я понятно, что вот то, что я сказал для вас, ну, Олег Геннадьевич, ты откуда свалился? Вот, я просто говорю, как должно быть, как лучше всего, чтобы было. Потому что это дает гарантии для крепости отношений. Потому что сначала должен быть яд в отношении пойти, яд. Ну, то есть надо друг друга понять, привыкнуть друг к другу. А потом будет уже нектар или счастье. А если сначала счастье, мы как бы уже все, как бы счастье уже, а потом только узнали друг друга, и уже никуда не денешься, вот тогда страдания начинаются. Это вот такие особенности современной жизни. Конечно, особенностью также является то, что люди не ценят, что они рядом друг с другом. Часто человек не понимает, опасность вообще того, что он загулял. Не понимает, какие страдания это вызывает в сердце. Ну, подумаешь, я там чуть-чуть поспал с кем-то. Во-первых, чуть-чуть не поспишь, потому что привязанность возникает, и потом тебя тянет. Ты уже не можешь от этого отойти. Ну, понятно, что бывает по-всякому, но если потянуло сильно, то человек забывает про жену, про детей. У него родственные чувства отшибает от близких людей. И страдания страшные от этого возникают. Страшные просто страдания возникают. Люди этого не понимают. Они думают, мне хорошо и ладно. Да к тебе сейчас хорошо, а потом будет плохо, потому что на чужих костях счастья не построишь. У тебя 3 человека страдают, жена и 2 детей. Страдают без тебя. А ты думаешь, я буду счастливым. Невозможно. Невозможно. Потому что Бог вот здесь прямо находится в сердце, Он все видит. И Он тебе обязательно устроит веселую жизнь. Обязательно. Без всякого сомнения. Как это происходит, я могу рассказать даже. Если человек, допустим, бросает жену, она его сильно ждет, любит, то он тоже сильно полюбит эту девушку, обязательно. И он скажет, ну вот, Олег Геннадьевич был неправ. Я бросил, мне хорошо. Смеется тот, кто смеется без последствий. Вот. Проходит несколько лет, и так как он, вот этот вот негатив за ним идет в жизни, то он вызывает определенные вещи. Этот негатив его делает слепым в любви, а близкий человек не выдержит и бросает его, и он тоже остается у разбитого корыта один. Женщины же, которые бросили, вообще не могут найти себе человека. Они просто встречаются, общаются, ложатся. Постели замуж их взять никто не берет, потому что сердце холодное, оно не притягивает человека. В общем, страдания очень серьезные от того, что люди бросают, не понимают ценности в глубоких, долгих отношениях.
Смотрю в глаза твои бездонные, а для меня в них места нет. Любовь, как заметь вересковая, на сердце сыплет пустоцвет. Зачем водила меня на пасеку, греховным медом угощал? Зачем шептал слова признания? Зачем, ах, лучше б ты молчал? Горький мед, запретная забава, горький мед, надежд моих отрава, горький мед. Все пройдет.
Вот так, мои хорошие, горький мед кушаем. Все это возникает потому, что нет воспитания, мы не образованы в семейных отношениях, мы не знаем, где хорошо, где плохо, мы не знаем, как правильно, мы живем просто как живем. И знание-то приходит позже, со временем, а некоторые говорят, уже поздно. Понимаете, в этом все проблемы современной жизни, в этом проблемы, вот они в песенке опять поются.
Я шел нередко наугад, ломая жизненный уклад. И кто-то промахом был рад, что же? Я видел жизнь, ночи бессонно пустоту, и женщину любил. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепоком, а то, что понято с трудом, то мне так дороже.
Понимаете, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Так надо раньше понять с трудом, чем я шел нелепо наугад, ломая жизненный уклад. Зачем же ты так шел? И только промахом был рад. И что же? Я видел в жизни суету, ночей бессонных пустоту, и женщину любил не ту. Понимаете? То есть без знаний невозможно нормально жить. В древней культуре это знание получали дети. Нравственное образование было самым первым у людей. Нравственное образование, не математика, физика, химия, менеджмент, а нравственное образование было самым первым. Сейчас нет никакого образования. Мы вообще не знаем, как правильно жить. У нас нет никакого понимания вообще. И в этом вся проблема. Следующее, что надо знать, это то, что эта современная культура, она все переставляет с ног на голову. Допустим, мужчина, вот раньше как бы, ты мужик или не мужик, слово, настоящий мужчина, не настоящий мужчина, что означало раньше? Раньше означало это ответственность, мужество, отвагу, силу воли человека, силу духа, мужик или не мужик. Сейчас мужик или не мужик означает, сколько ты сексом можешь заниматься и сколько выпил. Когда бутылку ставят, ты мужик или не мужик, пей. Или в компанию в пьяную пошли сексом заниматься. Ты что, не мужик? Пойдем сексом заниматься. Мужик ты или не мужик? Так вот, в древней культуре людей, которые выпивают, не считали мужиками. Считали, что этот человек слабый. И бабников тоже мужиками не считали, понимаете? Слабые люди были. Мужчина всегда твердый, у него верный, мужественный, отважный, храбрый. Начинает мужик. Чувствуете разницу? Поменялась культура совсем. То есть вот эти ценности, которые сохраняли семью, они разрушаются в обществе. Люди считают классно уметь любовницу так, чтобы жена не знала. Так может быть это и классно, но это временно классно. Потому что чистоты в отношении нет, любви настоящей нет, любовь настоящая, глубокая любовь, только через чистоту может идти. Если нет глубоких, если ты не видишь чистоту в отношениях, ты не сможешь быть счастливым в отношениях. Это невозможно. Невозможно и там быть счастливым, и здесь быть счастливым. Если у тебя там завязались отношения, здесь все рушится. Хоть ты и скрывай, хоть не скрывай, это все через сердце же происходит. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые, нитью незримую связаны. А мы эту нить оскверняем, ругаемся друг с другом. Ну, поругались, надо прощения просить сердце, очищать отношения. Чувствуйте плохое чувство к близкому человеку, это ваши проблемы. Не его, ваши. Очистите свое сердце. Сделайте отношения опять ясными. Если мы закрываем глаза и вспоминаем близкого человека, есть три варианта. Первый вариант – ничего не помню. Значит, нет сердечных отношений, только одни постельные. Второй вариант – обижаюсь, помню обиду. Значит, грязные отношения. Третий вариант – светлая память о человеке, чистые отношения. Все, три варианта. Если третьего варианта нет, счастья нет. Светлой памяти нет, счастья нет. Светлая память нужна. А светлой памяти нет, потому что мы не умеем правильно строить отношения.
Непрост, совсем непрост, нельзя в нем скрыться от бури и от гроз, нельзя в нем скрыться от зимних брюк и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед и брошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет, есть дом родной и тепло огня.
У нас даже песни такие сейчас нет. У нас другие песни. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, au revoir. А если хочешь, чтобы мы были вместе, просто вспомни меня. Ну так эта песня первая. Ну просто вспомни, и мы будем вместе. До свидания, моя любовь, до свидания. Такие песни начали петь. Прощай со всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, в густое небо посмотри. Понимаете, до чего дожили? Радуемся разлуке уже. О разлуке поем. Надо о встрече петь, о любви, о верности. В этом смысл жизни. А не в том, чтобы бегать от одного человека к другому. Нет знания, к сожалению, нет знания. Незнание, например, люди не знают, что женщина, она только внешне кажется слабой. А внутри она очень сильная. Психика у женщины сильнее, чем у мужчины внутри. Черты характера у женщины твердые, неизменные. Мужчины подвижные, динамичные внутри. Снаружи мужчина очень крепкий, сильный. Женщина слабая снаружи. Женщина, когда куда-то приходит, в какой-то коллектив, она раз, сразу другая стала. В другую страну приехала, другая стала. От родителей ушла к мужу, другая стала. Она быстро приспосабливается, меняется внешне. Она всегда приспосабливается, привыкает к среде, но внутри она всегда остается той же самой. Но проблема заключается в том, что она даже сама себя не понимает внутри. Она думает, я такая слабая. Ну какая же ты слабая? Посмотри, как мужика своего довела. Уже на стенку лезет. Если бы была слабая, он бы не лез на стенку. Понимаете, женщина не понимает, что мудрость женщины заключается в том, чтобы добровольно, добровольно быть не такой упрямой. Добровольно чуть-чуть снисходительной. Знаете, женщины, все равно все в жизни будет так, как вы хотите. У мужчины нет шансов пересилить ваши желания. Нет шансов, потому что у мужчины желания имеют динамичную природу. А то одно, то другое. Сегодня это, завтра другое. У него нет твердого, вот такое, каких-то твердых желаний. Они все время движутся. У него есть только одно желание, это развитие. Для него важно развиваться как личность, он должен себя побеждать постоянно, у него вот это желание. У женщины нет никакого желания развития. Но у нее есть желание, дающее ей счастье в этом мире. Потому что женщина живет для того, чтобы отдыхать, быть счастливой. А мужчина живет для побед. И поэтому у женщины так память устроена, если у нее есть какое-то желание, она о нем забыть уже не может. И оно всегда приходит в памяти, приходит. И у женщины есть еще одно свойство. Если у нее есть какое-то желание, это не моя проблема. Это его проблема. И поэтому она будет мучить до последнего мужика своего. Но, женщины, если вы будете снисходительнее, то будет лучше. Потому что все равно он сделает так, как вы хотите. Ну, привожу пример, допустим. Допустим, он приходит с работы и говорит, все, в этом месяце на шмотки деньги не тратим. Потому что ему не хватает на ипотеку. Ну, я как бы не знаю, ну, какая мне разница, хватает ему на ипотеку или нет. Но все равно нужно... Женщины, послушайте меня внимательно. Смотрите, все будет хорошо, по-вашему. Надо просто сказать ему, да, в этом месяце на шмотки не тратим. Главное согласиться с правилом. Исключений никто не отменял. Ну, допустим, правило такое. На шмотки в этом месяце не тратим. Все, это правило. Мужчина сразу успокаивается. Ну, слава, ну все, хорошо, отлично. Потом жена говорит, что-то вот такая проблема большая. Что-то плачу и плачу. Вот надо вот это вот купить мне. Плачу и плачу, такая проблема. Он говорит, ну, какая проблема, давай купим. Исключение, сделаем исключение. Понимаете, главное, чтобы женщина согласилась с мужчиной по правилам. Понимаете, мужчине важно правило. Что дальше будет, ему не важно. Там мы тратим все деньги на шмотки, не важно. Главное правило, чтобы было. Понимаете, так устроена психика мужчины, чтобы жена должна согласиться. Потому что в принципах мужчина не может уступать. Он может уступать в мелочах, в деталях. Принципы все, как мужчина, говорит, надо согласиться со всеми принципами. У нас в семье будет вот так. То есть мужчина устанавливает принцип. Он говорит, только так у нас должно быть все. Женщина должна сказать, конечно, мой дорогой, только так. Допустим, у нас будет 5 детей, он должен сказать. Он говорит, да, конечно, у нас будет 5. Или у нас не будет детей совсем. Конечно, у нас не будет детей, все нормально. Это не значит, что их не будет. Исключения же бывают. 1, 2, 3 исключения. В целом вот такая линия, но 3 исключения всего. Или у нас будет 5 детей, но и тяжело, допустим. Ну хорошо, запланировали 5, получилось 2. Опять 3 исключения. То есть мужчина не против исключений, но главное, чтобы женщина согласилась с правилом. А женщина боится, что не будет как по ее, потому что у нее по-другому психика совсем работает. Не надо ничего бояться. Все будет как вы хотите, но главное соглашаться с мужем просто. Понимаете, о чем я говорю? Мужчина по природе щедрый очень для тех, кто верит в него. Если жена смотрит на него с верой, он готов для нее все сделать. Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Я тебе подарю, может, эту зарю. Понимаете, ну то есть, так вот мужчина устроен. Поэтому мужчин, мужские деньги, они легкие. Их можно тратить. Все классно. Мужчины, слышите, да? Поэтому надо зарабатывать вам самим. Мужчины, мужские деньги легкие, а женские тяжелые. Больные деньги женские. Если вам вдруг удосужилось на себя истратить деньги жены, знайте, что она об этом не забудет никогда. Никогда. И через 10 лет она вам об этом напомнит обязательно. Я правильно говорю, женщина, или нет? А вы забудете обязательно, сколько она ваших потратила. Поэтому как бы лучше женщины не тратить женские деньги, потому что это деньги тяжелые для судьбы мужчины, невыносимые. Поэтому лучше мужчина и на себя зарабатывает, и на семью. Вот так. А если женщина что-то зарабатывает, пускай на себя тратит. Не нужно у нее брать. Опасно. Видите, есть много тонкостей. Например, вот эта тонкость, которая означает, что женщина должна сама добровольно уступать мужу. Это настолько важная тонкость, что она может просто мужика сломать, сделать из него просто котлету, женщина. Вы не представляете, насколько много у вас тонкой психической силы. Если женщина постоянно настаивает на своем, мужчине не дает возможности его мужскую жизнь создавать. Женщины, попытайтесь понять, вы правила отношений не создаете, создает мужчина. Внутри этих отношений что хотите создавать? И вот он создает, очерчивает основные линии жизни. Он говорит, у нас будет то-то в жизни, то-то, он как бы создает место для жизни. А дальше вся ваша жизнь внутри этого места. Но если женщина сопротивляется, она говорит, у нас не так, а так будет. Значит, тогда все, она рушит мужика просто своего. И он не знает, как дальше с ней жить. То есть она ломает все в его представлении о семейной жизни. Так нельзя делать. Надо наоборот со всем соглашаться и уговаривать. Если вы уговариваете, то можно расширить правила. Они были квадратными, станут круглыми. Можно расширить, вот так сделать. Но не надо ломать. Послушайте внимательно.
Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое, зловещее и спасу тебя. Это будет сердцем велено, мне сердцем велено. Ты же сильнее меня, сильнее и увереннее.
Ты же сильнее меня, сильнее и увереннее. Думаете, это исключение? Нет, это не исключение, женщина. Сначала людям кажется, мужчина кажется сильным, женщина кажется слабой сначала. Но когда они начинают жить вместе, они соединяются глубже психически. И в какой-то момент мужчина чувствует, что женщину не свернуть. У них характер фундаментальную природу имеет. Характер мужчины, женщины поменять невозможно. А у мужчины привычки. Поэтому смотрите, когда люди встречаются, мужчина должен принять характер женщины. Вот она, допустим, обидчивая. Она такая на всю жизнь останется. Или она, допустим, вот у нее такая вот... У каждой женщины есть свой способ снимать напряжение. Одна женщина снимает напряжение тем, что покупает безделушки. Вот это ее способ. Другая снимает напряжение, что она остается одна, и никто не должен к ней подходить. Должна быть одна. Все, значит, если ты знаешь, вот дай ей возможность быть одной какое-то время. У третьей, она снимает напряжение, надо куда-то поехать или пойти на какую-то лекцию. Все, ты не сможешь с ней с этим ничего сделать. Это ее такой характер. У четвертой она снимает напряжение, когда с подружками общается. Ей надо общаться, иначе она будет уставать психически. Почему женщине нужно снимать напряжение? Потому что ей нужна женская энергия. Женщина свою энергию тратит, всегда тратит только с мужчиной и с детьми. Всегда только тратит женщина свою энергию. Не пополняет. Мужчина свои силы в семье пополняет, не тратит. Имейте в виду, мужчина домой приходит, расслабляет его психически. Женщина дома не расслабляется. Она дома отдает свои силы. Если она отдает свои силы, ей надо где-то пополнять их. Где она пополняет? Она может пополнять на природе, на лекциях, на концертах, на спектаклях, на обучении каком-нибудь и в беседе с подружками. Тра-та-та-та-та-ля-ля-ля-тру-ля-ля. Вот там она пополняет свои силы. Поэтому если мужчина не дает возможность женщине восстанавливаться, он постоянно с ней ходит по пятам за ней, то она с ума сойдет. Ей нужен отдых, покой. Женщина тоже должна понимать, как мужчина восстанавливается. Мужчина восстанавливается, когда он делает свое любимое дело какое-то. Но когда он лежит на диване и смотрит телевизор, он не восстанавливается. И надо понять, что в это время его надо стаскивать с дивана. Вот когда мужчина смотрит хоккей, есть как бы в целом три последовательных действия, которые его могут от хоккея оторвать. Первое действие – вы садитесь рядом, смотрите в эту же сторону и комментируете. Говорите: Фетисов играет классно. Второе действие – смотрите на мужа и говорите ему комплимент, связанный с хоккеем. Или просто связаны с ним лично. Ты бы сыграл лучше в этой ситуации. Вот. И когда вы это делаете, он сразу переключается с хоккея на вас. То есть он сначала в хоккее. Если вы сразу подходите, милый, помой пол. Шансов нет. Потому что мужчина, он не может, когда идет какой-то волевой процесс, он не может ни на что переключаться. У него психика имеет трубную такую моносистему. Она никуда не переворачивается, не переключается. Она в одну сторону направлена всегда. Поэтому надо в эту трубу зайти сначала. Вместе с ним хоккей смотреть. Потом выключить картинку. Ты у меня самый лучший хоккеист. На него переключить внимание, на самого себя. Там внутри трубы. На себя, чтобы посмотрел. Потом третье действие – перевести на себя внимание, сказать «мой любимый», обнять его. И в это время он вас увидит. Понимаете, только вас увидит в этот момент. Он заметит, в какой вы кофточке сидите. Но до этого он ничего не будет видеть. Потому что когда он на чем-то сосредоточен, он ничего не видит вокруг вообще. У него так, в одну сторону все. Понимаете, система, женщина обижается, ты на меня не обращаешь внимания, надо три действия совершить. И когда он вас уже увидел, тогда надо ему сказать просто, чтобы запрограммировать его. Что ему нужна программа. Сказать, пожалуйста, не спрашивать его, ты помоешь пол после телевизора? Если у него есть сила, он скажет, да, помою, если нет, не помою. Не так надо говорить. Надо его обнять и сказать, ввести ему в программу, в систему слова. Обнять и ввести в систему, сказать, после хоккея мы моем пол. Все. Но чтобы это произошло, убедитесь, что он вас видит. Потому что мужчина, даже если на вас смотрит, это еще не значит, что он вас видит. Он, может быть, все еще видит хоккей в это время. Вы убедитесь несколько раз, несколько комплиментов еще, несколько раз поцеловали. Если увидели, что у него картинка сфокусировалась на вас, в это время можно программу ввести ему внутрь. Понятно, да, как система работает? Теперь как женщине что-то объяснить? Первое, что нужно понять. Если вы раздражены, если вам что-то в ней не нравится, объяснить ей ничего невозможно. Просто невозможно. Поэтому сначала успокойтесь, приведите, поддышите немножко, пару дней, примите судьбу, походите, помолитесь, примите судьбу, отдышитесь пару дней. И когда вы уже как бы думаете, ну и ладно, пусть так живет. Когда вам уже все равно, тогда можно сказать. Но сказать надо иносказательно. Как-то аккуратненько так, по-доброму. Есть еще один прием. Например, я вот сейчас вам расскажу случай, который у нас произошел дома. То есть, я говорю жене, ты знаешь, я хочу помыть посуду. Хочу тебе помочь. Она, я знаю, как ответить. Она говорит, ну, я понимаю, что ты хочешь, но качество посуды, которую ты вымоешь, вряд ли меня устроит. Я говорю, тогда у меня другое предложение. Я предлагаю пойти на кухню и пойти и помыть две тарелки. Одну помою я, а ты ее домоешь, а вторую помоешь ты. И она говорит, ну пойдем. Две тарелки всего помоем. Она говорит, точно две? Я говорю, абсолютно точно. Только две и все. Она говорит, ну больше я не буду сегодня мыть, я устала. Я говорю, конечно не будешь. Мы заходим на кухню, моем две тарелки. И так как она уже включилась в процесс, она дальше уже не может переключиться, уже все. Я говорю, пойдем с кухни. Свободу выбора надо оставить. Я говорю, пойдем с кухни, две тарелки мы уже помыли. Она говорит, ты иди, а я еще немножко помою. Понимаете, какая система? Если бы я ей сказал, иди мой посуду на кухне, кругом бардак, ничего бы не получилось хорошего. Понимаете, да? Или нет, о чем я говорю? Потому что у женщины есть две проблемы в психике. Первая проблема, она очень чувствительна. На прямое какое-то воздействие очень чувствительна. И она не может собой возобладать, если на нее давят, кто-то давит психически. И вторая проблема заключается в том, что когда ее заставляют, женщину, она сразу бунтует. Она не может принимать заставление. Вот, допустим, вот так отличается психика мужчин и женщин. Вот, допустим, смотрите, я вам приведу такой пример. Стоят мужчины в строю, да? Начальник говорит, равняйся, не раз так, смирно! Видите, то есть вообще никаких проблем. Они не воспринимают это как давление. Вот представь, теперь женщины в строю стоят. Равняйся! Смирно. Ну, то есть женщина не может как бы никакого давления принимать и под давлением не может ничего делать. Это ее природа. И некоторые мужчины говорят, так женщины же в природе послушные. Так это мужчины по природе послушные, а не женщины. Женщины по природе, наоборот, непослушные. Понимаете? И женщина, она слушается только под влиянием любви. Только если женщина чувствует любовь, она сразу обмякает и становится послушной. Только под влиянием любви женщина становится послушной. Иначе она никак не может быть послушной. А мужчина послушный, потому что его природа быть послушным. Он как бы слушается тех, кому он доверяет. Все. Если вам мужчина или ваш сын доверяет, он будет слушаться всегда. Но не значит, что женщина, девочка всегда будет слушаться. И чтобы она слушалась, ей надо говорить очень ласково и нежно. И тогда она будет слушаться. А если она любви не почувствует, она никогда не послушается. Вот это все надо знать. И если мы не правила эти не соблюдаем, то не будет никакого счастья в жизни. Будут одни конфликты. Мужчине надо говорить много раз. По-доброму одно и то же, чтобы у него поменялось мышление. Когда он поймет, что это надо делать, он начнет делать. Женщине надо говорить ненавязчиво, по-доброму. Она сразу поймет, сразу может начать делать. Но нужно очень правильно сказать. В этом смысл отношений. Очень важно понять, что в современной культуре гораздо больше сил нужно тратить на сохранение семьи. Большинство людей не понимают этого. Гораздо больше сил. Нужно знать причины разрушения семьи. Первая и самая главная причина заключается в том, что когда влюбленность заканчивается, не начинается еще любовь. Потому что люди не понимают, что любовь означает жертва, то есть я отдаю себя человеку. Это любовь. Я отдаю себя. Означает, я служу, ничего не ожидая взамен. Я деньги приношу, ничего не ожидая взамен. Просто служу человеку смиренно. И если он сначала будет наглеть от этого всегда, а потом только он благодарным станет, когда поймет, что ты ему по-доброму объясняешь, что так нельзя, надо уважать мою любовь, ценить. Он потом постепенно начинает понимать, что вот хороший человек мне достался со временем. Поймите, отношения между мужчиной и женщиной имеют очень густую, густо эгоистическую природу. Женщина и мужчина, когда встречаются друг с другом, они становятся жуткими эгоистами. Половая энергия делает людей жуткими эгоистами. Женщина не была раньше такой эгоистичной, мужчина не был. Они в отношениях становятся эгоистичными, и это надо понимать. Потому что там очень большая ценность, там находится энергия любви, и это очень большую ценность имеет. И человек, он начинает очень сильно раниться, очень сильно печалиться. В отношениях эгоизм очень сильно работает, и это надо понимать. Если видите, что близкий человек обижается, сердится, это нормально, потому что отношения ранимые очень. Ну, то есть... Вот есть несколько советов, которые бы я дал для того, чтобы семьи сохранялись. Первый совет. Женщина должна в своем сердце всегда культивировать правила. Мне больше не нужно никого, это мой самый лучший человек. Если она считает, я могла бы себе найти получше, это сразу отражается во взгляде ее. И если она смотрит с такой мыслью, то у мужчины пропадает... Он перестает от нее воспринимать энергию любви. То есть мужчина может воспринимать любовь только от женщины, которая ему верна. Если он чувствует, она не верна, то он любовь от нее не чувствует, а мужчина без любви жить не может. Женщина сама является источником любви. Поэтому она может любить детей, собачку, подружку, родителей. Она много кого любит, и поэтому она очень сильно защищена в этой энергии любви. Мужчина не защищен, поэтому если мужчине не хватает любви, то у него есть несколько всего вариантов. Вот от жены не хватает любви. Первый вариант очень редкий и хороший. Это думать о Боге и молиться. От Бога можно получить любовь. От друзья любовь столько любви не дадут, сколько жена. Невозможно. Второй вариант ужасный, это бутылка. Мужчина начинает выпивать, если у него любви не хватает. Именно это является причиной выпивки у мужчин. Основной. Любви не хватает. Энергии любви. Третья причина, еще хуже, это измены. Четвертая причина, мужчина начинает просто пытаться как-то отвлечься. Он начинает смотреть телевизор подолгу или начинает какие-то компьютерные игры. Там азарт, еще что-то. Пытается снять себе напряжение каким-то искусственными способами, что тоже не дает никакого результата. Смотрите классический пример. Женщина любила мужа, заботилась о нем, ухаживала, потому что ей он нравится. Когда женщине кто-то нравится, она, естественно, ухаживает, заботится за человеком. Потому что нравится. Ей приятно заботиться о том, кто нравится. Теперь она забеременела. Как вы думаете, вот естественная энергия любви у женщины куда течет сильнее, к ребенку или к мужу? Ну, смотрите, энергия любви куда сильнее течет, к родителям или к мужу? К мужу. Энергия любви куда сильнее течет, к ребенку или к мужу? К ребенку. Поняли, да, о чем я говорю? Поэтому первыми, кто отваливается от отношений, с кем мы портим отношения с первыми?
С родителями. Кто из родителей больше всего нуждается в энергии любви дочери? Мама или папа? Мама, потому что папа и так получает. То есть дочка все равно папа будет любить по-любому. Но он получает, понятно? Вот. Дочка будет папу любить, а маме не хватает. Понимаете? Потому что у дочки с мамой очень глубокие, близкие отношения. И когда она на мужа переключается, то дальше мама в кого превращается? В тещу она превращается. И не то, что она хочет быть такой злой, просто так получается. Потому что любви же ей не хватает. А кто виноват? Вот этот парнишка виноват. Причем интересно знать, что он похож на ее, понимаете, у матери и у дочери похожие испытания в жизни. Поэтому если у матери были какие-то неудачи в жизни, то обязательно ее дочери человек будет похож на ее неудачи. И она говорит, только не за этого, только не за этого. Ну ты же сама за этого выходила, за такого же. Теперь ей говорят, что только не за это, вот что ей свою жизнь не проживать. И поэтому мужчина должен понять, что ему придется терпеть это все. И он должен быть очень сильным в отношениях, он должен смело идти в бой. Он должен сам идти любить тещу, учиться. Несмотря на то, что она его мучает. Почему она его мучает? Потому что она потеряла дочь в отношениях. Женщина всегда, она не может разделять любовь. Она куда-то погружается всегда. Но женщина должна учиться это делать. Если видите, что мать звереет в отношениях с мужем, значит, ей не хватает вашей любви. Уделяйте ей больше внимания. Заботьтесь о ней. Звоните ей. Точно так же ребенок... Только в утробу появился, еще он только развивается внутри вас, ребенок. Это самый опасный период в жизни семьи. В это время муж может уйти запросто. Причина заключается в том, что энергия любви сильно переключается на ребенка. Мужчине уже столько не достается, не будет доставаться, как раньше, поверьте мне. И это значит, что он будет чувствовать себя одиноким. И часто очень мужчины бросают женщин, когда они рожают детей. Вроде бы наоборот, в семье появляется ребенок, такое счастье. А мужчина чувствует себя несчастным, потому что многие женщины замыкаются на ребенке. Забывают про то, что есть муж, вообще про всех забывают. Думают только о ребенке и все, больше ни о ком. Мужчина мучается, потом ему не хватает энергии любви, он в результате уходит другой. Понимаете? Надо это все знать. Как себя вести женщине? Она должна больше сил, внимания уделять мужу, когда ребенок появляется. И тогда семья будет сохранена. А с тещей как быть? Ну, муж тоже должен какие-то усилия прилагать. Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. А по правде же сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны. Их аромат и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много я берусь. Такая система примерно. Надо прилагать усилия. Заставить тещу тебя полюбить. Бывает так, что теща сразу хорошо относится. Вот у меня так не повезло, у меня теща хорошо ко мне относится. Она говорит, мой любимый, мой родной. Такое тоже бывает, но не всегда, к сожалению. Поэтому надо стараться тоже, потому что семьи разрушают часто родственники. Вот смотрите, если вы не уделяете внимания родственникам, женщина, когда она... замуж выходит, она должна стараться отдавать любовь родителям мужа больше даже, чем своим. Потому что свои и так тебя любят, тут на все нормально. А вот родители мужа тебя не знают. И надо с ними очень глубокие отношения строить, 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 пока они не успокоятся. И очень важно знать, что когда в семье обязательно будет разлад в какой-то момент. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот вы живете вместе, думаете, у вас все хорошо. Я вам говорю, в каждой семье обязательно в какой-то момент будет разлад. Что значит разлад? Это значит, что нет чувств. Чувств не будет какое-то время, это обязательно несколько лет в семейной жизни такое может быть, что нет чувств. А ты такой холодный, как айсберг в океане, все твои печали за темною водой. Ну, то есть нет чувств, это нормально. Какой-то период такой будет, люди думают, ну все, кончилась любовь, разводимся. Вот, нет, это все временно, потом опять появляется. Чувства, вот сейчас поднимите руку, у кого нет чувств в отношении. Они были, но нет сейчас. Осталось, ну не так долго у вас длится все, там годик всего. 4 года уже. Но у вас немножко не то, у вас не нет чувств. У вас произошел разлад в результате событий. И надо просто простить, прощать. Очистить отношения. У вас уже, в принципе, они должны быть чувства. Просто нет связи. Связи нет с человеком, потому что вы не очищали сердце, не молились за отношения, не прощали. Уметь любить, уметь прощать. Нужно в этом смысл отношений. Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. Ну, то есть... А вы, если просто жить, то нет никаких возможностей сохранить отношения. Нужно учиться прощать, строить чистоту в отношениях, соединять сердца. Они разъединяются судьбой, их соединять. Итак, видите, женщина должна знать, как сохранить семью. Мужчина тоже должен знать, как сохранить семью. Есть несколько моментов, которые разрушают семью мужчины. Первый момент. Не надо слишком навязываться в отношениях к жене. Не надо приставать к ней слишком сильно. То есть часто мужчина не дает жене покоя. Бегает за ней постоянно. Она устает, естественно, потому что он требует от нее постоянно отдавать энергию любви. Успокойся, займись чем-то другим. Найди себе что-то интересное. Не надо думать, что жена постоянно должна быть под твоим вниманием, под прицелом. Женщина устает, начинает капризничать, нервничать, злиться, топать ногами. Это значит, что она уже устала от тебя. Все, дай ей отдохнуть. Не значит, что она тебя не любит. Она просто устала, ей нужен отдых. Первое правило. То есть учиться быть самодостаточным. Второе правило. Надо понять принцип. Если ты жену обнимаешь, целуешь там и так далее, это не значит, что ты ее любишь. Это ты для себя делаешь. Женщине нужна забота. Надо с ней пообщаться по-доброму, по душам. Посмотреть ей в глаза. Понять, чего она хочет. Сделать то, что она хочет. И она тогда будет чувствовать себя любимой, защищенной. Выслушать ее. Понять ее печали, трудности и так далее. Это аскеза для мужчины. Это тяжело ему сосредоточиться на ее трудностях жизни. Своих хватает. Но надо это делать обязательно. Потом еще очень важная вещь. Мужчина не должен менять расписание. Все, что сказал, должен делать. Женщина, она, понимаете, у женщины как психика устроена, она очень комфортно себя чувствует, когда все прописано. Правила игры известны. Женщина очень четко себя комфортно чувствует, ей очень нравится, когда ничего не меняется. А мужчине, наоборот, надо все менять в жизни, он постоянно все меняет. Поэтому меняй все, кроме отношений. Не надо менять правила игры. То есть мы вот так договорились строить отношения, так и строй. Если хочешь по-другому, тогда договаривайся опять, чтобы женщина к этому привыкла. А ей нужно время, чтобы привыкнуть. Она не может, ей надо несколько месяцев, если правила поменялись. Ей нужно это принять, и она может вообще не принять, допустим. Допустим, что ты говоришь, теперь я буду ездить в командировки. Все, правила поменялись. Она в шоке. И ты думаешь, а что это она меня разлюбила? Ты сначала ее спроси, хочет ли она такой жизни. Может быть, ей без денег жить гораздо проще, чем эти командировки. Так женщина или нет? Надо разобраться. Она должна понять, принять такую жизнь. Или мы переезжаем в другой город. Здрасте. Женщина, она привыкает к территории, понимаете? Она к ней привыкает, это ее территория. Вы думаете, что когда вы дом, квартиру покупаете, это ваша территория? Нет, это не ваша территория. Это территория жены. Я могу это доказать. Попробуйте на этой территории что-то поставить по-своему. Мебель там какую-нибудь. Вы видите, что потом станет все по-другому. Как жена хочет, так все и будет. Больше того, вся квартира женскую энергию имеет. Флажочки там, обои не флажочки, а в цветочки. Кроватки все изогнуты, такие нежные. Полы, стены, шторы, все в цветочки, женская энергия. Флажочки, в пушечки, ничего нет. Ничего нет. Дай Бог, если у вас есть свой кабинет, там все ровненько, там пряменько. Дай Бог. И хорошо, если вы там сами прибираетесь в своем кабинете. Но маловероятно. Скорее всего, когда вы уйдете на работу, жена опять все переставит как надо. Таким образом, у мужчины в квартире ничего нет. Но женщина ко всему привыкает, привязывается очень сильно. И если ей сказать, переезжаем в другую квартиру, она в шоке просто. Может быть, она захочет сама. Там, ну, часто бывает так, что женщина не может принять это, потому что она очень сильно привязывается к территории. Это очень важно знать. Мужчина тоже привязан к своей деятельности, к своему делу. Надо постоянно его вдохновлять. Надо говорить, ты у меня самый лучший слесарь. Ты у меня самый лучший электронщик. Там или еще кто-то. То есть, понимаете, надо вдохновлять его, что его деятельность, она ей нравится. Она счастлива, что он у нее такой человек. Женщина должна вдохновлять мужа, потому что это его жизнь. Он в этом живет, это его самая большая ценность в жизни. Если женщина говорит, да, это ерунда, что ты делаешь. Вот Василий Петрович там. Ну, все тогда. И все, вот это он запомнит тоже на всю жизнь. Если в один раз так скажет, на всю жизнь запомнит, скажет, ты Василия Петровича больше любишь, потому что он мастер, а я слесарь. И все, как бы, и дальше разлад идет уже. Есть вещи, которые нельзя, допустим, нельзя смеяться над мужем в присутствии его друзей. Нельзя сравнивать красоту жены с другими женщинами. Мужчина не должен говорить, а смотри, Манька красивее, чем ты. Ты в шутку сказал? Конечно, в шутку сказал. Хорошо. Эта шутка станет тебе очень дорого. Дорого платить придется за эту шутку. Вот, поэтому есть правила, их надо знать. Ведь если мы не знаем эти правила, например, если у женщины есть зона, в которой она отдыхает, ее поменять невозможно, это правило. Если у мужчины есть зона его отдыха, а это хобби какое-то, поменять невозможно. Его можно смягчить. Допустим, если он играет в азартные игры, можно сделать так, чтобы они были не азартными. Ну, чтобы деньги не терять там. Но как-то по-другому сделать, чтобы он отдыхал, невозможно. Если он любит пить, ну, пускай пьет лимонад. Поменять одно на другое можно. Но полностью убрать как бы его зону отдыха невозможно. чем особенность современной жизни? Особенность заключается в том, что страна, друзья, культура современная не поможет нам сохранить семью. Раньше в древней культуре страна, семья, культура сильно помогали сохранить семью. И сейчас до сих пор, смотрите, у меня есть знакомые в Индии. И я там был свидетелем процессов, разрушающих семью. У одной моей знакомой, у одного знакомого, у него сестра была на грани развода. Ну что значит на грани развода? Ее отправили домой, якобы просто пожить с ребенком у родителей. Что само по себе уже странно. Ну хорошо, она поехала пожить. Потом ее назад не принимают. Не принимают назад. Если человек в Индии заявляет, что он хочет развестись с женой, а жена говорит, что я не согласна, а он настаивает, его могут посадить в тюрьму. Это уголовное преступление. Представляете? Там люди боятся даже заикаться об этом. Если человек решает все-таки развестись, и он уговаривает жену, чтобы она развелась с ним, она жалуется своим родственникам. Дальше вы индийские фильмы смотрели, да? Что происходит? Джимми, Джимми, ача, ача, не понеслась. Вот. Ну, то есть дальше родственники, кровная вражда начинается. Вот. У нас этого нет в культуре. Никто не будет против. Разводитесь, хотите разводиться, разводитесь. Никто не будет против. С работы тебя не выгонят. Родственники не восстанут. Ничего не будет, не произойдет. Это означает, нет защиты. Семья не защищена никак, понимаете? Не защищена. Как защитить семью? Если у вас в семье есть один наставник общий у мужа и у жены, 90% семья защищена. Вам трудно, идете к наставнику. Он вам дает советы, расклады делает, все легче становится сразу. Потому что в чем трудность? Карма или судьба, она встает между мужем и женой всегда. Не понимают люди друг друга. Когда приходит тяжелая судьба, не понимают люди друг друга. Единственный способ понять это, чтобы кто-то старший объяснил обоим. Причем даже говорить ничего не надо. Мы разок, у нас сильная разногласия были с женой. Мы пришли к нашему наставнику. Не знаем, что делать. Сильное разногласие. Она считает так, я считаю так. Мы высказались оба. Она рассказала, как она считает. Я рассказал, как я считаю. Он посмотрел на нас просто. Улыбался нам. Смотрел, улыбался просто нам. И потом, когда мы уже высказались, он смотрел, улыбался и говорит: «Ну пойдемте, уже все готово, пора кушать». Пригласил нас в салу. Жена приготовила у него вкусную еду в это время. Мы поели, они нас очень с любовью встретили, заботливо так общались с нами во время еды. И мы когда пошли домой назад, я сказал: «Я принимаю твои взгляды», она сказала: «Я принимаю твои». Все. Нам просто не хватало любви вот этой старшей. Когда она пришла, у нас сердца успокоились, и мы готовы были уступать друг другу. Понимаете? Он даже, они нам советов не стали давать, потому что нет смысла. Мы и сами, они знают прекрасно, что мы и сами все решим. Нам просто не хватало любви. Вот этой заботы старших просто не хватало, и все. У людей сейчас нет такой возможности. Если они ругаются, не к кому пойти вообще. Идут к какому-то психологу. Если, допустим, женщина пришла к психологу. Вот женщина, смотрите, если вы пришли к психологу, он вам строит глазки, значит, он становится автоматически, как самец себя ведет, он становится конкурентом вашему мужу. Осознанно или нет. Может быть, он не хочет вас, ну, разрушать вашу семью, но это подсознательно действует. Если он, вы ему нравитесь, значит, он будет оправдывать вас и бичевать вашего мужа. Ну, то есть думать о нем плохо, говорить о нем плохо. А его как раз задача в другом заключается, чтобы объяснить, почему ваш муж так себя ведь так делает, чтобы вы успокоились и приняли его. Но, понимаете, чаще всего психологи этим не занимаются. Они человека отчуждают, отгораживают от близкого человека чаще всего. То же самое делают подружки. Подружки пришли жаловаться, она говорит, да, ты хороший, он дурак, все нормально. Замечательно, помогают разрушить семью все. Еще хуже делают родители, потому что когда родителям жаловаться на ситуацию, они очень сердцем это сильно воспринимают и начинают искренне считать виноватым не своего ребенка, а чужого. Искренне это происходит. В результате родители растаскивают своих детей, друзья растаскивают. Кто не растаскивает? Вот если у вас настоящий друг есть, вы к ним приходите, он скажет, нет, ты не прав. Она права, ты не прав. Иди извиняйся перед ней. Вот это настоящий друг. Он не займет твою позицию, он тебе объяснит позицию твоего близкого человека. Вот это настоящий друг. Именно к таким надо ходить, когда у вас трудности. Сохранить семью непросто. Вот смотрите, есть одна интересная вещь. Когда отношения становятся невыносимыми, люди не понимают, что надо просто пожить отдельно. И не обязательно даже разъезжаться. Просто договоритесь, что вы пока вот тайм-аут не разговариваете неделю. Просто договоритесь, что вы просто вот отдыхаете друг от друга. Через неделю вас уже потянет друг к другу. И вам даже не надо будет выяснять отношения. Просто люди устают друг от друга, начинают ругаться от усталости в отношениях. В древней культуре люди разъезжались по родственникам, жили у родственников какое-то время, потом съезжались, и все классно. И родственники помогали им в это время решать проблемы. Они между собой общались. Допустим, дочка говорит, папа, он такой-то, такой-то так себя ведет. Сын говорит, папа, она такая-то, такая, так себя ведет. Замечательно. Они сходятся вместе. Кто? Папы. И начинают между собой общаться. Они проясняют полностью всю ситуацию, что происходит. Каждый как со своей стороны там обвиняет. Их цель сохранить семью. Потому что для них вот разрушение семьи позор. Позор на всю округу, понимаете? Позорище. И они пытаются понять, как сохранить. Они разбираются, и потом уже с детьми встречаются родители вместе. И начинают, опять же, они общаться, дети молчат, сидят. И они разговаривают, спрашивают их, они говорят там, как, чего. Проходит часа три, и все решается. Вот в этом случае, когда женщину, ну, отослали к родителям, знаете, что произошло? Она пару лет прожила у родителей. Вот те предупредили, что если он женится, мы подадим в суд на ком-то другом. Она пару лет провела у родителей, и они, родители, узнали, какой бизнес, там все изучили, бизнес полностью, каким он занимается. Нашли его как бы по бизнесу друзей, с ними договорились, те его пригласили в этот город. По бизнесу его партнеры пригласили. Родственники там его поджидали. Потом дальше что произошло? Около 40 родственников заперлись с ним на 16 часов в одной комнате. Сначала они его с любовью как бы обходили. Потом они ему, когда с любовью не получилось, они ему объяснили, что будет, если он ее бросит, не только с ним, тоже с любовью. В общем, 16 часов, через 16 часов он вышел уже готовый, говорит, я люблю ее, все, отлично. Они 16 часов, они его не выпускали оттуда, понимаете? И за 16 часов он ее полюбил всем сердцем. У нас такого не может произойти, понимаете? С Следующая проблема в современной культуре заключается в том, что когда люди нравственно не развиваются, то смотрите, что происходит. Женщины, когда нравственно не развиваются, то у них появляются недостатки характера, развиваются недостатки характера, которые свойственны женщинам. Они затрудняют отношения. Женщины становятся... Какие недостатки характера свойственны женщинам, которые не развивают себя как личность? Женщины не развиты как личность, очень чувствительные, очень ранимые, быстро устают. Им очень трудно чем-то заниматься долгое время. Им надо менять деятельность все время. Они не склонны служить, а склонны притягивать внимание к себе и постоянно требовать заботы и внимания. Дальше. Лень. Ну, то есть часто они просто не хотят заниматься домашними делами, им тяжело. Современные женщины часто очень сильно погружаются в работу и забывают про семью. Вот это вот последнее уже немножко другое. Итак, смотрите, естественные женские недостатки. Обидчивость, ранимость, плаксивость, истеричность, болтливость там и так далее. Естественные мужские недостатки. Гневливость, грубость, хамство, жесткий стиль в отношениях, желание доминировать в отношениях, подавлять волю близкого человека. Естественно, мужские недостатки. Теперь смотрите, если люди дальше не работают над собой, то их психика, если с детства они не работали над собой, их психика таким образом развивается. Если мужчина ведет ленивую жизнь, то у него развиваются неестественные мужские недостатки. У него появляются женские недостатки. А точнее появляются женские черты характера. Если мужчина ведет неправильную жизнь, у него появляются женские черты характера. Слабоволие, мягкохарактерность, лень, трудность принятия решений, безответственность, расточительность и так далее. Если женщины не работают над собой, у них появляются мужские черты характера. А это означает склонность больше времени проводить на работе, не отсутствие интереса к заботе, к личной жизни, грубость, хамство, жесткие черты характера, жесткий стиль в отношениях, гневливость. Понимаете, да? И женщина думает, он мне какой-то слабый человек достался. Вот поймите, если женщина имеет мужские черты характера, мужчина женские, вот женщина с мужскими чертами характера мужественного мужчину себе найдет? Нет, потому что она психически сильнее мужчин. И если у ней психика очень жесткий стиль имеет, то ни один мужчина не выдержит, хоть там герой какой, шансов нет. Это значит, что найдет она кого себе? Женщина с твердым характером находит себе мужчину Божьего одуванчика. У нее характер такой мягкий, добрый. Но работать он почему-то не может найти себе работу. Ну почему, не знаю. В основном дома сидит, занимается домашними делами. Жена работает в основном. Теперь сразу возникает вопрос. Можно это переделать сразу? Нет. Вот если у вас так развилась ситуация, ничего страшного. Знайте, что если вы начинаете вместе жить, мужчина не склонен работать, вам приходится больше работать. Ничего страшного. Начните развиваться как личность. Как развиваться как личность? Нужно заниматься духовной практикой. Нужна молитва. Нужны священные писания. Нужно думать о Боге больше, понимаете? Когда человек занимается духовной практикой, женщина становится женщиной, мужчина – мужчиной. Поймите, эти изменения не происходят даже за один год. Вот эти вот структурные изменения характера, сначала у женщины уходят мужские черты характера, а потом плохие женские черты характера уходят. У мужчины сначала женские уходят черты характера, а потом плохие мужские. Понимаете, такая последовательность изменений происходит. Но надеяться, что это за 5 минут произойдет, не надо. Причем интересно знать, что женщина, она не понимает, что ей достался прямо противоположность, копия она. Потому что женщина как бы думает, ну а что мне остается делать, мне приходится идти работать целыми днями, потому что он дома сидит. Это мышление и философия неправильное. Потому что если бы у вас преобладали женские черты характера, вы бы не работали, вы бы тоже с ним дома сидели. И он бы пошел работать, куда ему деваться остается? Он бы сказал, я не могу тебя кормить, прости. И он бы посидел, покряхтел и пошел. А так он говорит, я не могу себе найти работу. Моя работа, которая мне подходит, есть только на Луне. Говорит, там, именно там платят денег, сколько надо, и я работаю, сколько мне надо. Только на Луне, понимаете, на Земле такой работы нет, естественно. Но если работать некому, он пойдет, куда судьба заставляет, то там будет работать, все. Это значит, что он отрезвел, стал мужчиной. Следующая тема – это однополые браки. Вот смотрите, я вам две стадии описал, да? Первая стадия – женская, женщина – женские недостатки. Вторая – женщина – мужские недостатки. Третья стадия – у женщины идет поляризация в две стороны. Первая сторона – женщина становится настолько чувствительной, что она не может строить отношения с мужчинами, потому что они для нее как монстры. Она может строить отношения только с женщиной, потому что она мужчину не выдерживает. Другая сторона, женщина становится настолько грубой, что она не может найти себе мужчину, потому что мужчина не выдержит ее характер. В результате что происходит? Женщина сходится с женщиной. Все. Теперь мужчина становится настолько женственным, что он не может найти себе женщину. Другой мужчина становится настолько грубым, что он не может найти себе женщину. Опять кто? Как они живут, мужчина с мужчиной, все. Это уже третья стадия, понимаете, деградации общества. И сразу возникает вопрос, если это произошло, что делать? Есть два пути. Один путь – это просто менять себя. Не жениться, не выходить замуж, пока ты не изменишь себя. Но это не то, что все люди смогут этот путь пройти. Поэтому в современной культуре делают уступки для тех людей, которые не могут жить по-другому. Я не знаю, где правильно, где нет. Каждое государство само принимает решение. В зависимости от степени волны. Если уже 50% таких людей, то куда деваться? Надо им давать возможность как-то жить. Понимаете, это тоже надо понимать. Если меньше, тогда, может быть, есть возможность как-то им помочь развиваться так, чтобы они смогли друг друга найти. Насколько это сложно, я могу привести пример. У меня есть один знакомый парень, он гомосексуалист из России. Ну, то есть он слушает мои лекции, он открыл мне сердце, сказал, что вот он так вот не может по-другому как-то жить, он не может любить девушек. И как бы мы с ним поговорили какое-то время, и мы с ним договорились, что он будет работать над собой. Он начал серьезно работать над своим характером, развиваться как мужчина, как личность. Как вы думаете, сколько времени ему понадобилось, чтобы у него появилось женщинам чувство? Ну, примерно. Полгода? 5 лет. 5 лет. Представляете, как долго надо что-то делать в этом направлении, чтобы ты стал таким же, как все. Поэтому эта тема непростая, как кажется на первый взгляд. И причина этой темы – неправильное отношение к развитию личности в современном обществе. Если мы мужчину не развиваем в аскезах, то есть мужчина развивается в аскезах. Ко мне сегодня утром пришел один знакомый парень, молодой. Он где только не лечился. Вот лечился везде, лечился. И он меня спросил, а вы меня можете вылечить? А знаете, в чем его болезнь заключается? Знаете, чем он болен? Рассказать вам? Он просто с детства его воспитывали, он просто жил вот в таком замороженном состоянии, понимаете? То есть он не двигался особо. Ну, такой замороженный ребенок, сильно мама любила. Ну, то есть хочешь посидеть, ну посиди. Хочешь полежать, ну полежи. И вот она его заморозила просто, понимаете? То есть он, у него нет сил, у него нет воли, у него ничего не переваривается, у него нет иммунитета, у него все болит. Почему? Потому что ему не хватает просто движения. Понимаете, я говорю ему, тебе надо просто бегать по 4 километра в день. Не можешь бегать там, ходи быстрым шагом. Ты если будешь это делать в течение полугода, у тебя все пройдет, все твои болезни. Потому что мужской организм именно так и лечится. Чтобы мужчину вылечить, ему надо дать правильную нагрузку просто, и все. И он становится здоровеньким, как огурчик. Понимаете, так мужское тело устроено. Но мало того, он становится здоровеньким, он также становится и мужественным. То есть мужчине нужна аскеза. Он как личность развивается в этой аскезе. Он становится здоровым, сильным, крепким. И даже у него половые функции восстанавливаются, потому что он имеет нагрузку психическую и физическую. Понимаете, там нужны какие-то тренировки там и так далее для мужчины, чтобы он развился как личность. У женщины все наоборот. Для того, чтобы женщина развивалась, ей нужна среда. Нужно ей создать среду, в которой бы она расцвела. Если мужчина развивается, это как танк, которому нужно где-то ездить и стрелять, то женщине нужно, как цветку, правильная среда. То есть женщине надо отдавать, девочку надо отдавать на танцы, на музыку там и так далее. То есть ей нужно правильное общение, подружки нужны, нужно учиться заботиться обо всех. А когда женщина попадает в хорошую среду, цветочек раскрывается, и она становится счастливой и женственной в результате. Понимаете, ну женщин как развивают? У мужчин женщин одинаково. Все учатся в школе по одной и той же программе. Девушки выучиваются, начинают работать потом, как мужчины точно так же. Цветочек не раскрывается, она вся зажатая, не знает, куда себя девать. Не знает, как улыбаться даже. Разучилась. Много работает. Мужчина тоже весь в компьютере. Он тоже что-то не умеет улыбаться. И вот они встретились вместе. Хорошая семья. Вот такие пироги. Какие вопросы у вас ко мне? Какой же должен быть результат? Результат должен быть вот такой. Так служить близкому человеку, чтобы сердце его наконец-то откликнулось. Откликнулось сердце, должно сердце. Это много лет надо ему служить. Когда у него сердце откликнется, тогда эхом мы станем друг друга. Эхом. Понимаете, это глубокая вещь. Очень трудно понять. Надо просто это делать, и вы поймете, что такое настоящая любовь. Каждый человек, который Бог дал человека близкого, он может стать вашим эхом. Не думайте, что это у вас исключение. Все люди испытывают трудности на земле в отношениях. Они нужны для нашего развития. Понимаете, именно с сердцем надо строить отношения, именно с сердцем. Надо трогать сердцем друг друга. Понимаете? И тогда на любом расстоянии вы сможете трогать сердцем друг друга.
И мне для тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем мне трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга.
Я вам вкратце рассказал тему, она очень сложная. Я думаю, что мы сейчас ее будем развивать в процессе беседы. У нас есть еще какое-то время. Пожалуйста, не спрашивайте меня про болезни, про свои. У нас тема отношения семейные. Сегодня мы об этом говорим. Можно задавать вопросы с зала, вам дадут микрофончик. Можете иносказательно задавать. Я все равно пойму, что это про вас. Я увижу все, не волнуйтесь. Девушка сначала у нас первая подняла.
Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а что делать, если вот на работе я могу развиваться как женщина, заботясь о детях? Но когда домой прихожу, я становлюсь гневливой, и мне не хватает энергии на родственников, на своих близких.
Видите, когда женщина приходит домой, ей очень тяжело становится. Потому что на работе там атмосфера отдыха для женщины. Это разная атмосфера совершенно. Женщина, когда приходит на работу, там нет ее судьбы. Там есть ее отдых. Там, где судьба, там очень тяжело жить. Там не отдых, там легко жить. Когда женщина идет на работу, она может там по-женски себя вести, особенно если у нее женская работа. Она может с детишками там работать, потому что эта среда не является слишком близкой. Когда она приходит домой, дальше что? Там ее судьба, и она ее сковывает, и там все очень тяжело, и там уже столько боли накопилось в отношениях, и там все невыносимо трудно. Что это значит? Что это значит? Как вы думаете? Это значит, что вам дома не отношения с родственниками надо строить. Вам надо там очищать атмосферу ваших сердец. Вам надо приходить домой, больше молиться там, больше думать о Боге, больше заниматься духовной практикой, готовить пищу с молитвой, развесить везде иконы, поставить алтарь дома и сделать так, чтобы сердца очистились в ваших отношениях. И тогда вы будете домой приходить и расцветать. Понимаете? А по-другому никак. Всегда для женщины дома будет место особо тяжелое. Если она там не очистила все, не справилась, значит, тогда она будет страдать. Поэтому сейчас не пытайтесь установить отношения. Ваши сердца закованы в броню в отношениях. Вам надо сначала расковать их, очистить. Это внутренняя жизнь, внутренняя работа. А потом вы почувствуете, оттает лед, растает уже. И тогда вы можете дома уже радоваться жизни. Сейчас это невозможно. Большинство людей не знают, как работать сердцем. Когда вам трудно отношения строить, не надо пытаться друг с другом поговорить. Это бесполезно. Заботьтесь о близком человеке и молитесь о прощении. Придет время, и вы с ними начнете разговаривать, потому что в сердце легче станет. Понятно? Мужчина? Нужно время просто. Нужна чистая молитва в сердце. Все. Рад вас снова видеть в этом зале, на этом же месте. Что-то у нас с микрофоном проблемы какие-то. Вы его не выключайте, пожалуйста, когда иначе у нас что-то... Наверное, батарейка кончилась, да? Я так понимаю. Но лучше все-таки нам батарейки поменять как-то, что-то сделать с микрофоном. Есть возможность, организатор? Потому что у нас срывается программа. Да? Да, нормально, я уверен.
И, ну, что касается Индии, слышно, что там, если у людей проблема, они обращаются к своим гуру.
Да, да.
На Западе обращаются к психологам.
Да.
Что делать, если получается, вот, говорили, этот холодный период или разногласия, может быть, не всегда между собой, а с другими людьми, ну, которые тоже близки. Вот как вы порекомендуете? Кому обратиться тогда? Не судиться, типа, вот кто такой нейтральный человек, или где можно было бы обратиться за советом?
Вот смотрите, в древней культуре люди специально поэтому и собирались в семьи. Вот смотрите, я сейчас просто вам сначала опишу проблему, а потом как ее, станет понятно, как ее решать. Может быть, не сразу ее можно будет решить, не сразу. Вот смотрите, есть определенные правила, которые надо соблюдать в личной жизни. Если эти правила не соблюдаются, дальше ситуация становится тяжелее. Одним из правил является забота об отношениях с родственниками. Понимаете, мы как бы с родственниками встречаемся по праздникам. Просто встретились вместе, выпили там, поели и разошлись. Футбол посмотрели, разошлись. Понимаете, очень важно, когда встречаются родственники, надо с ними завязывать долгую беседу о жизни. Надо говорить обо всем, поддерживать их, включаться в отношения, общаться, понимаете, беседовать, поддерживать отношения. Потому что судьба отрабатывается не только через жену, она также отрабатывается через родственников. И смотрите, допустим, вот вы, у вас есть с родственниками какие-то отношения, да? Вы поддерживаете их беседой, поддерживаете. И с одним родственником пошло время, начало действовать вот на отношения с каким-то родственником, и там пошел напряг. Вам, значит, помогут другие. То есть надо опять собираться вместе, и они будут разруливать ситуацию сами. Вы не сможете разрулить, они как бы помогают. Теперь вы скажете, мы не собирались, мы не общались, не с кем как бы разруливать ситуацию. Вот. Тогда в этом случае есть вообще прямые способы, есть косвенные способы. Вот самый прямой способ вообще всегда и везде, это просто взять в молитве и очистить отношения. Есть три круга как бы жизни. Первый круг. Я молюсь, и у меня в сердце возникает чувство, что все будет хорошо с этим человеком. Но внешне ничего не меняется. Второй круг. Я могу просто ему там здрасте говорить, с добрым утром. То есть я начинаю влиять на него с помощью слов, но не глубоко. И третий круг. Я уже могу с ним говорить по душам серьезно. И нам тяжело, но мы потихоньку договариваемся. Это значит, что я в сердце судьбу победил. Вот то, что я вижу сейчас вашу, я увидел эту ниточку, которая у вас тяжелая, как бы, и она, насколько я вижу, она тяжелая уже около 3 лет. Где-то, то там ничего не проработано в сердце. Я бы вам все-таки рекомендовал вот этот путь пройти, потому что, ну, начало какое-то вы сделали, но вторая стадия точно пока не пройдена. То есть, может быть, это надо сделать, но неплохо также параллельно делать, и это не за 5 минут. Вот этот и другой путь. Если у вас есть какие-то смежные общие друзья, надо с ними хотя бы налаживать отношения, с теми людьми, которые с ним близко. Когда вы с ними наладили отношения, как бы глубоко друг друга понимаете, при этом вы не осуждаете этого человека при них, просто с любовью общаетесь с этими людьми, они потом о вас ему начнут сами говорить, даже если вы им не намекаете. Они все же понимают, что между вами разлад. Просто они будут говорить, да, он хороший человек, все нормально там и так далее. То есть они начнут влиять уже косвенно на ситуацию. А если им удастся вас вместе, как бы, начать, ну, пригласить, а они между вами как мостик, тогда будет еще лучше. Но это все надо делать со временем. То есть два пути. Один – молитва, чтобы в сердце чувство к человеку лучше стало у вас. Как у него будет, вы не думайте об этом. Потому что у вас легче стало в сердце чувство, значит, у него тоже начнет смягчаться со временем. Я вам приведу такой пример. Это практический случай из жизни. Один человек, его хотели выгнать из института. Он пользовался этим методом. Он пришел на вот эту вот встречу ученого совета в институте, на который принимает решение голосованием, что исключить или оставить. И он до этого очень сильно молился, и он встал перед дверью, потому что ему сказали вот здесь ждать. Он встал, и те люди, которые мимо него прошли, они на него посмотрели. Часть людей сидела там уже внутри, когда он пришел, а часть проходила мимо. Все те, которые прошли мимо него, проголосовали за от того, чтобы он остался. А те, которые сидели там, проголосовали против. И несколько голосов было больше, он остался в институте. Знаете почему? Потому что он так сильно помолился, что кто бы на него ни посмотрел, все считали его хорошим человеком. Им не важно, что там говорят о его успеваемости. Они видят, хороший человек, надо оставить все. Они голосуют за. Понимаете, так работает судьба. Она всегда работает непреклонно. Если судьба на вашей стороне, создастся ситуация, все наладится. Судьба не на вашей стороне, все рушится. Вот и все. У меня было много таких случаев в жизни, когда судьба побеждалась просто молитвой. Просто молитвой и все. Мне больше ничего не сделаешь. Бывают ситуации, когда я вообще не могу с человеком близких найти людей. Он вообще не из моей сферы жизни. У меня был такой случай, что один человек хотел разрушить всю мою деятельность. Но он как бы ненавидел меня. Я просто молился, молился, он перестал ненавидеть. Он и сейчас не против разрушить мою деятельность, но ненависти большой нет. Поэтому нет силы этим заниматься. Результат молитвы. Ваш вопрос. Вот сзади девушка, женщина, да.
Добрый вечер.
Большое добрый вечер, спасибо вам.
И мой вопрос один будет, это взрослые дети, и вот именно как создать им, как им показать вот духовность, да, именно что, особенно средняя дочка, у меня трое детей, да.
И особенно средняя, она, через нее идет тяжелая судьба. Вы с ней трудно находите общий язык, почти не разговариваете, она самостоятельная очень у вас.
Она учительница, она прекрасно работает.
Я понимаю, ладит. Что она прекрасный человек, я говорю о ваших отношениях.
Да, и вот только молиться или...
Старшая тоже немножко отгорожена от вас, но она очень разумная, и она, ну, как бы все понимает, пытается. Младшая, она ваша.
Да, то есть... еще сын, да?
И кажется... Младший сын, да?
Да.
Ваш. То есть проблем нет. Через него хорошая судьба идет.
Спасибо огромное. И еще меня волнует вот наш род. Да,
я еще не ответил на этот вопрос. Просто описал ситуацию.
Извините.
Что делать? Вот смотрите, есть, допустим, ребенок, через которого идет тяжелая судьба. Первое, что нужно делать? Нужно это принять. Это значит, что его надо уважать больше других. Вот есть ребенок, который к вам очень строго относится. Он является как для вас как экзаменатор. Он все время смотрит на вас, видит недостатки, видит трудности ваши. Все время уважайте его. Это представитель вашей судьбы в детском теле.
Огромное спасибо. Я это чувствовала, но не могла сообразить.
Если вы ее будете уважать, начнете уважать. по-доброму к ней относиться, прославлять, будете вести себя как подсудимый с ней, она успокоится. Поймите, что это не она вообще делает, это через нее действуют определенные силы, которые заставляют ее в уме вас осуждать. Это ее никак не касается как личности.
Кстати, я хочу, вот сейчас мне прояснилось, что вообще, вот когда складывалась наша семья, этого второго ребенка, в принципе, до зачатия даже я не хотела. Но муж...
Никому это не рассказывайте.
Ну вот.
Никому это не рассказывайте. Хорошо?
Но это было до.
Никому это не Все, рассказывайте. Ясно. Это, вот вы сказали один раз, и просто рот на замочек. Не дай Бог, чтобы об этом узнала ваша дочь. Не дай Бог. Пожалуйста, я вас прошу.
И мне вот волнует наш род, как старший, да, вот двигается. У нас сейчас осталась в роду старшая свекровь, да, и...
Она помогает вам, заботится о вас.
Все нормально.
Ну, а вы как считаете? Она строгая, но она нормально себя ведет. Не нравится, когда строгая, да?
Нет. Ну, я как бы это все воспринимаю, ну, жестко, наверное, или и мало духовности, мне кажется. Вот. Может быть,
ну, мы
не права.
Выбираем, это же, вот смотрите, я сейчас объясню. Мы не можем как бы, ну, претендовать... Когда мы имеем перед собой родственников, мы не можем претендовать ни на что вообще. Если бы вы знали, что они представляют просто вашу судьбу, я это серьезно изучал, каждый родственник олицетворяет какие-то события в моей прошлой жизни, даже не в этой. Они уже запрограммированы в нашей судьбе для того, чтобы нас мучить. Они приходят нас к нам как испытание. Понимаете, если, допустим, в трамвае я еду, кто-то решил меня помучить. Но он, что есть, что нет для меня этот человек. Для того, чтобы меня мучить, человек должен стать моим родственником. Поэтому Бог так создал, что именно родственники мучают. Они все являются представителями нашей судьбы, и мы не выбираем. Мы какие-то поступки совершали в прошлом, получили в ответ родственника. Замечательно, мучайся. Это то, что тебе положено. Но самое удивительное заключается в том, что если человек этот принимает, он сразу же успокаивается. Ему становится легче. Я как-то изучал ведическую культуру, жил в одном ведическом монастыре, изучал, как вот строятся отношения. Там была такая ситуация. Там не хватало масла в пище, а пища должна быть маслянистой. Ну, по ведической традиции считается. Вообще любая вегетарианская пища должна быть больше маслянистой, чем мясная диета. И тогда она будет полезной. Больше масла и белка должно быть. Но они жаловались, что пищи мало масла, наставнику, настоятелю. Ну, мало, потому что они денег не хватало. И как-то на одной лекции они ему говорят, масла мало в пище. Ну, он говорит, вопросы по лекции... Он вопрос поднимает, в пище масла мало. Ну, уже как бы, уже куда дальше, уже во время лекции начали вот такие вещи говорить. И знаете, как удивительно он решил этот вопрос. Он сначала молчал, долго смотрел на них со страданием. И видит, что все хотят больше масла. И потом он очень по-доброму им сказал, что... Масло больше в пище, ну, масла будет больше, он так сказал. И все, ура, там, масло будет больше. Они говорят, когда? Он говорит, будет в будущем больше масла. Он говорит, когда будет в будущем конкретно? Он говорит, масло будет больше горящими котлами. Понимаете, что такое горящими котлами масло больше? Где люди варятся в горящих котлах с маслом? И знаете, им так как-то легче стало сразу. Сразу успокоились. Как только... И все, и никто не спрашивал, всем сразу стало хватать масла в пище. Что старший им сказал, как бы некоторые подробности будущего описал. Если они так будут дальше думать. Понимаете, то есть, когда человек принимает свою судьбу, становится легче сразу. Надо принять. Вот так вот, допустим, свекровь вот такая, я ее вижу прямо, она такая. Это ваша судьба?
А мне кажется, она тоже страдает. Вот,
ну, понятно, что все страдают. Я просто говорю, что это ваша судьба.
Все.
Вот об этом я
спасибо,
говорю.
Спасибо, благодарю.
О, видите, вам легче стало. Вы ее просто принимаете. Вот это моя судьба. Я в прошлом была такой же. Представляете, если бы вы видели свое прошлое, вы бы поняли, почему она такая. Думаю, Господи, мне повезло, я-то еще хуже была. Я вам правду говорю. Бог всегда нас жалеет. Он не дает нам то, что мы делали. Да чуть поменьше, чтобы мы могли вынести. Вот смотрите, признаки. Если вы видите... Вот послушайте меня. Если вы видите перед собой человека, абсолютно невыносимого, которого невозможно терпеть, он делает все только так, чтобы вас замучить. Знайте, что он полноправный представитель вашей судьбы. Сейчас я вам расскажу одно откровение, которое я получил в отношениях с женой. Как-то я решил... Ну, не решил, а я как бы вел себя неправильно с ней, и она разгневалась на меня. Ну, то есть, строго так начала смотреть. Вот. И я решил воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы понять, как это все действует. Я отстранился от этой ситуации быстренько в своем сознании и через ее взгляд начал пытаться понять, откуда она берет силы для того, чтобы как бы меня наказывать, ну, своей волей внутренней. Я пошел энергетически по ее вот этому вот гневу, и высоко в пространстве, над ней, в психическом пространстве, увидел женщину, очень разгневанную такую женщину, божественную, которая наказывала меня через мою жену в это время. Я очень удивился. И когда я этой женщине божественно сделал вот так, мысленно, как бы, спасибо тебе, что ты меня наказываешь. Я очень благодарен тебе за твою заботу, когда я так сделал. В этот момент у моей жены поменялся взгляд в секунду. Она там поменялась, у моей жены в секунду поменялся взгляд. И она говорит, я тебя простила. Сразу, прям в секунду. То есть, другими словами, через этих людей действуют вполне конкретные силы, которые заставляют нас сделать вот так. И пока мы перед ними вот так не сделаем, пока мы не станем смиренными и не будем все терпеть, эта волна будет нас убивать просто, понимаете? То есть, когда вот волна такая пошла от кого-то из родственников, надо просто здесь только один вариант, это смирение, потому что... Эта волна не будет иметь никакой логики. Там логики никакой нет. Просто сплошное насилие и все. Логики никакой. Просто примите это как судьбу, и сразу начнется логика. Как только вы смиренно начнете себя вести, сразу же все прояснится, все станет проще и лучше. Все смягчится. Но тираны не поменяются. Через какого человека судьба действовала всю жизнь, всегда надо быть с ним очень осторожным. Никогда не поменяется эта ситуация. Никогда человек, который вас испытывал в жизни, не перестанет испытывать. Потому что так устроено в этом мире. Тот человек, который вам был, давал милость, дарил вам счастье, любовь, будет всегда дарить счастье, любовь. Этот человек пришел от хорошей судьбы. А тот человек, который мучил вас, будет мучить дальше, потому что он пришел... от тяжелой судьбы, но судьба эта вся моя. И еще одну вещь я хочу вам сказать. Когда человек не принимает судьбу, это значит, он бунтарь, он бунтует против Бога. Потому что за судьбой всегда стоит Господь. Сначала судьба, потом Бог. Если мы хотим к Богу прийти, мы должны судьбу сначала принять свою. Вот все, что нам Бог дал, свой крест надо нести. Вот все, что нам Бог дал, мы должны взять это все и нести. Мы не должны говорить, это мне нравится, это не нравится. Все, что Бог дал, неси. Но если нет сил нести, у Бога их можно взять. Нужно молиться, Бог же даст вам силы для того, чтобы свой крест поднять и нести. Бог даст силы. А люди часто от себя силы пытаются найти. Это невозможно. Я не буду вам говорить, где в прошлой жизни вы заслужили отношения такие со своей свекровью, но знаю. Это было мужское рождение у вас. Поэтому она как мужик с вами себя и ведет. Давайте будем последовательными. У нас есть микрофончик уже, да? Все, он работает. Вы хотите спросить? У вас там очередь организовалась? Что?
Ну вот я хочу, чтобы вы сказали, кому давать микрофон.
Девушки, давайте садитесь на места. Иначе сейчас все встанут, будет ажиотаж, суета.
Девушка
садитесь,
с балкона прошла пристала.
А где, с балкона? Да, давайте она с балкона тогда. А с вами мы попозже поговорим.
Здравствуйте, да? Извините.
А вы садитесь вот передо мной сюда на первый ряд. Мы вас здесь очень любим, милости просим. Задайте вопрос, потом можете пойти на свое место.
Спасибо. Я замужем, в принципе, не первый раз. Сейчас муж увлекся Форексом. И
да.
в течение 4 лет уже им занимается безуспешно.
Да.
И все надеется начать зарабатывать. И за это время, ну, последние 3 года мы живем на мою концертную деятельность. То есть нам этого хватает, ну, небес, мы иногда, конечно, в долги влезаем. И я хотела понять, я пыталась с ним разговаривать, чтобы он начал зарабатывать на обычной работе, но это не удается, потому что он уже считает ниже своего достоинства работать там за 400-500 евро. И ну, такая ситуация, как мне нужно себя вести, могу ли я изменить?
Хороший вопрос, спасибо. Отвечаю. Смотрите, первое, что нужно понять в этой ситуации, что возможность работать у близкого человека и правильно себя вести. Девушка ушла уже или нет? И правильно себя вести зависит от слоя жизни, в которой ты находишься. Есть 3 слоя жизни. Когда у людей тяжелая судьба наступает, их жизнь опускает в нижний слой. Это слой невежества. Там азартные игры, там вредные привычки, там мордобои, там измены, разврат, одиночество, тяжести жизни, болезни, депрессия, страдания. Нижний слой жизни, еще раз повторяю, нижний слой жизни возникает только по одной причине. Потому что судьба опускает человека, время, влияние времени опускает его вниз всегда. Что нужно делать для того, чтобы тебя лично? Мы не говорим про других людей, потому что судьбу надо вернуть в сердце назад. Надо говорить, это моя судьба, все. Я не их считаю своей судьбой, а себя. Все, что происходит, это со мной происходит, а не с ними. То есть муж для вас себя так ведет сейчас. Что вам нужно сделать? Вам нужно в отношениях с Богом, в молитве, начать препятствовать влиянию времени. Приведу пример. Я, когда сюда приехал вчера, я сделал 2 перелета. Сегодня с утра я проснулся разбитый. У меня не было сил никаких. Я знал, что для того, чтобы у меня появились силы, я должен делать статические упражнения и в это время молиться. И знал, сколько мне нужно это делать. Не меньше 2 часов. Для того, чтобы я пришел в форму. Я сейчас разбитым выгляжу, нет? Нет. Вот теперь слушайте, когда я начал делать эти упражнения, мне было очень чувство несправедливости, было очень плохо. Я чувствовал, что, ну, как бы это очень тяжело. Но когда постепенно, когда я начал делать все больше и больше, я все больше и больше восстанавливался, у меня все больше появлялась сила, в какой-то момент я почувствовал себя сильно. Это значит, что я из депрессии, из усталости, из болезни, из раздражительности, я становлюсь раздражительным, когда я устаю. Я вышел из этого состояния благодаря молитве и аскезе. Что я в это время сделал? Отодвинул время от себя. Время меня втоптало в усталость, потому что мне по судьбе было положено это все перетерпеть. А я в результате аскезы вытащил себя из этой усталости. Точно так же ваша судьба втоптала психическую усталость. Вы находитесь сейчас в депрессии. Если вы будете совершать аскезы, слушать голос святого человека, вместе с ним молиться, потому что сами вы не можете, вам нужна помощь. Если вы будете ходить в храмы, если вы будете находиться в духовной атмосфере, слушать духовную музыку, держать себя вот в этих в руках внутренних, пытаться духовно насытиться, то произойдет три стадии изменения вашей ситуации жизни. Первая стадия, сейчас она не произошла. У вас сердце станет спокойно по поводу вашей судьбы. Сейчас у вас там страх находится. Он уйдет, его не станет. Видите, сейчас вам становится спокойнее. Это я вам помогаю сейчас. Вы сами должны это делать. Вторая стадия. Когда вам станет спокойно, вы начнете молиться, и вы сможете влиять на вашего мужа. Ваш муж по своей природе добрый и очень внимательный человек. Но сейчас у него глаза стеклянные совершенно. Он ничего не соображает. Почему? Потому что на него влияет время, которое вас мучает. Поэтому думать о том, что он как бы не исправится, бессмысленно, потому что он сразу же поменяет свою жизнь, как только вам придет время отмучиться, отстрадать. Если вы начнете изнутри побеждать свою судьбу на второй стадии, когда вы начнете влиять на свою судьбу, он начнет прислушиваться к вам. Понимаете? Начнет жить по-другому. Сейчас он считает, что за 500 евро он не будет работать, а потом он будет по-другому считать. Больше того, по вашей судьбе вам положено, что он не 500 евро должен получать, а больше. Поэтому вы просто делайте то, что вам положено по вашей судьбе. Конечно же, пройдет 2,5 года, ваш плохой астрологический период закончится, и все само по собой восстановится. Но будете вы после этого вместе с ним или нет? Вот в чем вопрос. Поэтому я вам и говорю, победите свою судьбу раньше, чем придет время. И тогда у вас все в семье будет нормально. Ваш муж начнет зарабатывать нормально только через 2,5 года, но вы можете сохранить и его, и свою семью, и мозги ему на место поставить, благодаря своей внутренней жизни. Видите, вам уже сейчас становится легче. Это значит, что я говорю правду. Потому что Бог вам правду показывает через ваше сердце. У вас наступает облегчение. Судьбу человек должен победить только сам. Только сам. Помощь только в словах. И в том, чтобы сделать то же самое, как примером я могу выступать только. И все. Поверьте мне, в моей жизни у меня было гораздо тяжелее, чем у вас сейчас. Когда я был ребенком, мне было 11-12 лет. Моя судьба была настолько тяжелой. Она была просто невыносима. Я жил в такой дыре. Ну, имеется в виду не город, а обстановка. Пьянь, постоянные драки, страшная жизнь. И я сказал себе, я буду побеждать свою судьбу в детстве. Я не согласен с этим. Мой отец мне сказал, что таким же станешь, когда вырастешь. Я не стал. Больше того, я его начал менять. Благодаря своей молитве он стал таким, как я, а не я таким, как он. Все в наших руках. Женщине очень важно, так как у нее слабая воля, создавать атмосферу вокруг себя. Больше духовного звука, больше молитв. Окружайте себя звуком, который связан со святостью. Не позволяйте себе в депрессии жить. И вы увидите победу своей судьбы, без всякого сомнения. Веды говорят, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Ваш муж начнет работать как надо, когда придет ваша судьба на это время. Сейчас вы испытуемая. Это самый тяжелый период в вашей жизни. Тяжелее не будет.
он пройдет. У нас до 9 лекция, да? С 6 до 9, да? Седьмого февраля будет Елена, которая организует этот семинар, очень хороший человек. Она организует мои лекции много-много лет уже. И когда мне было тяжело очень, у меня был тяжелый период астрологический, она приехала в Москву, позвонила ко мне домой, зашла ко мне домой и сказала: «Я из Риги, организатор лекции. Вы к нам еще не приезжали. Я хочу, чтобы вы к нам приехали». Я говорю: «Я не могу читать лекции, я сам плохо себя чувствую психически, я не готов читать лекции». Она говорит: «Мы вас ждем все равно, как бы вы себя не чувствовали, приезжайте». Все 100% хотят, чтобы вы приехали. Ну, я послушал ее и приехал. С этого момента я езжу, не могу остановиться. Сейчас она сама читает лекции уже. «Чудесная мама» семинар называется. От 0 до 3 лет. Потому что Лена является чудесной мамой. У ней поздно появились дети, она с большой любовью их воспитывает. Опять же, через молитву это все произошло. Послушайте ее лекции, вам очень понравится. Опять же, мы говорили про Аманашвили, удивительного педагога, академика педагогических наук. У него своя школа, называется «Школа гуманной педагогики». Его ученик Алексей Бабаянс приедет в Ригу. Это большое событие для города. Приходите 8-10 февраля. Счастливые родители, счастливые дети. 11-12 февраля. Семинар-тренинг «8 привычек успешных подростков». Это все один человек. 25-26 марта мой друг Олег Гадецкий. Удивительный человек, добрый, интеллигентный. Прочитает, большой специалист. Двухдневный тренинг, интенсив «Внутренняя сила» или «Жизнь в условиях перемен». И хотел бы обратить ваше внимание, что у вас под Ригой создается тренинг-центр, где можно приезжать, погружение делать, ретриты всевозможные проводить. Он скоро будет запущен, но не хватает каких-то средств. Нужно помогать, нужно участвовать, или можно ездить туда, ремонт делать, или просто деньгами помочь. И дружить, общаться, там много друзей сразу создается, атмосфера удивительная. Лена, она с нуля этот проект подняла, никто не финансировал никогда, и вот она по крупицам там делает этот комплекс Светоустье в хорошем очень месте энергетическом. Я туда приезжаю отдыхать иногда. Вот, там река Свят Гривас. Или как это? Свят Гривас. Свята Гривас. Ну, я по-своему называю. Вот. И, в общем, помогайте. Не стесняйтесь. А сейчас уже у нас, да, в 9 надо заканчивать, да, у нас уже должна заканчиваться лекция. Я чувствую, что я вам не все сказал. Тема огромная, я ее просто описал. Я обращаю вас на мои другие лекции, семинары на эту тему, в интернет очень много. Называется «Трудности семейной жизни» семинар. Изучайте, слушайте. В каждом городе что-то свое особенное. И постепенно может сложиться правильное представление, как победить свою судьбу. У меня у самого очень богатый опыт. Мне астролог сказал, не один астролог, что у меня не может быть личной жизни. Не может быть просто. Злые планеты разрушают полностью дом брака. Полностью. Нет шансов семью создать. У меня отличные отношения с женой. Она мне говорит: «Я счастлива, что ты у меня есть». Часто. Но это не значит, что трудностей нет. Трудности есть. Но они нужны для того, чтобы мы становились лучше. Я не жалею ни о чем, осел фундамент, крепок дом, а все, что понято с трудом, то мне дороже. В этом смысл человеческой жизни. А сейчас сели прямо. Давайте еще раз я вам напомню, как побеждать судьбу. Сегодня в ведическом храме я говорил об этом с утра, что победа над судьбой идет через сильную концентрацию на звук. Когда человек сильно слушает молитву и повторяет вместе, в это время он очищает себя от злого влияния времени. И первые признаки — это в сердце легкость появляется, хорошо в сердце становится. И на душе не случайно светло, и не случайно весело становится. Вот сейчас, если вы хотите, ну, понять это, пожалуйста, слушайте голос тех, кто поет хор очень сильно. Пускай неважно, какая у вас вера. Я тоже не православный человек. Мы просто взяли православный хор, потому что много христиан. Мы взяли этот хор как основу. Люди поют. Надо сильно слушать очень и повторять: «Я желаю всем счастья» в их настроении, в их настроении. Это слушание и повторение включает разум человека, который постепенно утверждается в чувстве победы над своей судьбой, становится крепким, сильным, верующим, и время, плохое действие судьбы на нас отступает.
Мария, Дева чистая, Пресвятая,
я желаю всем
счастья.
Я желаю всем
счастья.
Я желаю всем счастье,
я
желаю
всем
счастье,
я
желаю всем
счастье,
я
желаю
всем
счастье,
я
желаю
я желаю всем
счастья.
Я желаю всем
счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем
счастья.
Желаю всем счастья. Я 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 радуйся, желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, счастливых семей, здоровья, самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы меня послушали, за ваши глаза. Всем доброго. До свидания.